Сегодня у нас, по-своему, очень печальная тема для разговора, потому что мы начинаем говорить о христианстве, но при этом мы с самого начала должны обратить внимание на то, что христианский мир не смог соблюсти заповедь своего основателя, Христа, заповедь о единстве христиан. Христианский мир оказался расколот, христианство оказалось разнообразным, многообразным, и не в смысле, что вот действительно богатство оказалось, что вот разные грани христианства раскрылись там или сям. А, увы, это оказались именно не столько разнообразие, способное к взаимному обогащению, а именно расколы и раздоры, то, что скорее обедняет жизнь христианства, нежели его обогащает. Почему так произошло? Может быть, причина этих расколов, по-своему, в самой сути христианства. В самой сути христианства. Дело в том, что то, что Христос дал людям, оказалось плохо подлежащим кодифицированию, плохо подлежащим инвентаризации. Христос очень многое дал людям, оставил людям на нашу свободу. Свободу Он дал. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Вот, например, в иудаизме сравним. В иудаизме есть четкая регламентация каждой грани человеческого действия. В иудаизме религиозная жизнь сведена во многом в главной своей части – к определенной ритуалистике, к правилам поведения, даже в быту, начиная от правил религиозного поведения, где тщательнейшим образом предписывается, как именно надо вести себя в храме, как именно священник должен будет совершать ту или иную жертву, тот или иной ритуал, и вплоть до четких предписаний того, что надо делать в быту, ну, до мелочей, вплоть до того, как вести себя в туалете, какими пальцами можно держать при этом туалетную бумагу и так далее и тому подобное. Все крайне подробно. И поэтому, не далее, как вот на этой неделе, в среду, вышел номер приложения «Энгорелигии» к независимой газете, и там некий, не знаю, он раввин или просто вот знаток своей иудейской традиции, с некоторой такой не очень скрываемой гордостью и радостью говорит: в истории иудаизма не было расколов, в истории иудаизма не было ереси. Иудаизм сохранил свое единство на протяжении тысячелетий. А вот христианство, оно принесло в мир нечто, что, во-первых, с одной стороны, люди не сами создали, потому что оно было подарено нам. А что это означает, что мы не сами создали христианство? С одной стороны, это означает, что оно нам до конца самим непонятно. Потому что, понимаете, если бы мы сами создавали себе свою религию, ну, мы бы, наверное, постарались сделать так, чтобы в ней концы с концами четко сходились, чтобы в ней не было вот этих вызовов к нашему рассудку, антиномичной, противоречивой догматики, вот непонятных суждений. Вспомните Боэция, который восклицает: «Какое божество меж истин двух войну зажгло?» Речь идет о том, что, с одной стороны, мы знаем и все сердцем исповедуем, что все в мире зависит от промысла Творца, и, с другой стороны, столь же глубоко убеждены в том, что все зависит от нас, от нашей свободы. И то, и другое справедливо. И то, что я в своей свободе совершаю грех и уклоняюсь от Творца, и то, что Господь, тем не менее, ведет нас по жизни, даже через пропасти наших грехов. Вот боец и восклицает: какое божество меж истин двух войну зажгло. Но это именно потому, что христианство не нами создано, оно, с одной стороны, не до конца нами самими интеллектуально постижимо. Не мы его создали, поэтому мы не можем разобрать его на винтики и гаечки. Мы не можем до конца вот его расчленить на наши интеллектуальные формулы и на продукты нашего интеллектуального труда. Но раз, опять же, это так, раз христианство по сути своей, в глубине своей, непостижимо для людей, вот здесь-то и возникает опасность примитивизации и опасность сектантства. Сектантство в самом первичном значении этого слова. Секта как сектор, как некая частичность. Когда человек то, что он понял в христианстве, считает достаточным. То, что ему оказалось открыто, то, что он пережил, то, что он ощутил, чего смысл он понял. Он говорит: ну все, я наконец-то понял все. И на самом деле христианство – это то, что я думаю. То, что я понял в христианстве, это и есть само христианство. И человек очень легко склонен, человек, живущий в любой стране, в любой культуре, в любую эпоху, человек склонен к тому, что он подменяет Бога неким ментальным идолом, который выдружает в своем сознании. То есть мое представление о Боге. Вот это вот есть на самом деле высшая святыня. И человек, по сути, на самом деле молится не к Богу, а к своему представлению о Боге. В конце концов, то есть все равно самому себе. Итак, Христос принес нам огромный дар. И причем, понимаете, дар такой, который не вмещается в слова. Помните, как говорит нам, торжественно окончает свое Евангелие апостол Иоанн. «Многое и иное сотворил Иисус». О чем, если бы даже вкратце написать, я думаю, что и весь мир не вместил бы написанных книг. Что это означает? Это означает, что слово стало плотью, слово не стало словами. То, что сделал Христос, не вмещается в книги и не вмещается в слова. А раз так, то опять же возникает некая опасность не уловить. Вот это некое тихое веяние духа, тихое веяние ветра. Не уловить его, не ощутить и пройти мимо него. Итак, очень легко стать полухристианином. Вот в чем дело. Очень легко стать христианином на четвертиночку. Очень легко. И в этой четвертиночке замереть и сказать, а большего не надо. Вот это все. То, до чего я дошел, это и есть на самом деле предел, это и есть норма. И вот тогда, конечно же, и могут возникать всевозможные искажения на самом деле христианства и подмены христианства. Ну а давайте пока просто вот еще раз ощутим самое главное, может быть, какая-то парадоксальность библейской истории. Все-таки фундаментальная весть Библии – Бог доверяет людям. Бог вверяет людям и свое слово, свою книгу, своего сына, в конце концов. Понимаете, что это означает? Что Бог доверяет это людям. Вот понимаете, около каждого переписчика Библии Господь не ставит ангела, который управлял. Ну-ка, нет, ты здесь описку сделал, ну-ка, верни. Эту букву надо вот так написать. Ну-ка, подожди, ты вот это слово неправильно написал. Ну-ка, давай вот это вот верни, сейчас архангел прилетит, это сотрет ластиком и заново вместо тебя напишет. Нет такого. Значит, и Библия идет долгим и сложным путем истории вместе с людьми. Есть это. Есть своя история библейского канона, есть история библейских текстов, есть проблема, вообще говоря, сравнения и разногласий, разночтений библейских рукописей. Мы чуть позже об этом еще поговорим. И в конце концов своего сына он тоже вверяет нам. Ну а что мы с ним сделали, это известно. Мы его распяли, прежде всего. И поскольку, прежде всего, Библия и Дух Христов, он оказался открыт вот этим насилием со стороны человека, то поэтому люди, конечно же, не преминули воспользоваться этой возможностью. И так или иначе, каждый из нас в меру своей собственной испорченности, в меру своей собственной духовной тупости, так или иначе, конечно же, занижает Священное Писание, насилует его, занижает его смыслы. Ну, а если так... Что нам делать? Вот с одной стороны, это очень важно понять. Если Библия верена нам, а мы способны ее насиловать, это означает, что мы должны продумать систему защиты Писания от насилия с нашей стороны. Мы должны заметить, что наше восприятие Библии субъективно, но от этого никуда не уйдешь. Все, что мы воспринимаем в мире, мы воспринимаем субъективно. Все, что человек видит в мире, он видит глазами человека. Мы же не можем смотреть на мир глазами жирафа или глазами амебы, глазами ангела. Когда мы изучаем мир физически, это тоже мы понимаем, этот мир, так или иначе, мы его очеловечиваем, антропоморфизируем. Ну, вспомните, вот здесь у вас вот сейчас в фойе ребятишки танцуют. А вы знаете, что, например, у вас один из фундаментальных терминов современной физики взят из области танцев. Когда говорят о спинах, спину частиц, вот направление вращения, это же танцевальный изначально термин. И до сих пор он на танцах и остался. Конечно, вроде бы чисто человеческий такой термин. Или когда там Бор пробовал говорить о свободе воли электрона, тоже он, конечно, на каком-то очень антропоморфном человеческом языке пробует говорить о мире. Но ведь дело в том, что когда люди впервые, это было еще 2500 лет назад, когда люди заметили, что мы неизбежно говорим о мире языком человека, сначала это спровоцировало в них приступ отчаяния и скептицизма. Ничего мы познать не можем. Мир закрыт для нас. Мы обречены на то, чтобы оставаться пленниками нашей субъективности. Мы не можем выйти за наши рамки. Но затем первый шок прошел. И все последующие тысячелетия человеческая мысль искала способы все-таки, как преодолеть свою субъективность. И находила их. И сложилась система науки, сложилась система научной методологии, сложились системы логики, системы проверок, смягчения человеческой субъективности и проверок их. И поэтому у нас сегодня есть наука. Но точно так же, и когда речь идет об изучении духовных реальностей, точно так же, да, конечно, наше восприятие субъективно, да, но это не повод для капитуляции. Это не повод к тому, что сказать, ах, ну раз так, то никакие наши слова никакой ценности не имеют, забудем их. Нет, это повод для того, чтобы еще внимательнее присматриваться к нашим словам. Слова могут лгать? Да, могут. Ну что же, давайте будем с ними осторожнее. И с нашими словами, и с нашими мыслительными привычками. Будем с ними осторожнее. Вот, собственно говоря, богословие в церкви и возникает как попытка сдержать, проконтролировать неизбежный человеческий произвол в обращении с Библией. Произвол неизбежен? Да. Но его можно заметить. Понимаете, важнейший шаг к решению проблемы – заметить, что проблема есть. Если ты знал, что проблема есть, она реальна, значит, ты уже будешь осторожен. Если я иду по улице и вижу, ой, впереди лед, я должен пройти через этот лед. Но если я заметил и осознал, что впереди лед, я буду идти осторожнее, у меня больше шансов пройти через этот участок льда, обледеневший участок дороги, не разбившись. Вот точно так же мы заметили, есть лед, здесь скользко. Мы можем подскользнуться и разбить себе душу при нашем обращении с Библией неосторожно. Так давайте разработаем правила осторожности. Вот это, наверное, и есть один из главных моментов, о которых нам стоит сегодня поговорить, именно когда мы говорим о соотношении православия и протестантизма. Потому что слишком часто сегодня нам приходится встречать замечательных людей. Это я хотел подчеркнуть. Большая часть, просто, ну знаете, 95% сектантов, которые встречал в своей жизни, самых разных сект, от кришнаитов до баптистов, скажем, дивные люди, замечательные люди. То есть не нужно себе представлять, что, не знаю, сектанты, ну, не знаю, по каким-то карикатурам кукрыниксов, понимаете, как там, не знаю, каких американцев там рисовали и так далее. Это очень хорошие люди и по-своему чистые, искренние души, но которые оказались в плену плохой философии. Так вот, встречаешься с этими замечательными людьми, действительно и искренними, и верующими, отзывчивыми, отзывчивыми прежде всего где-то к требованию совести, потому что они же по требованию своей совести пошли вот этим путем, пусть даже не православным. Это замечательно, потому что если человек податлив по отношению к голосу своей совести, это уже не мертвый человек, он уже живой, это уже замечательно, чем просто ходячий кусок телятины, обкуренный с утра до ночи, да еще и наркотиками. Но тем не менее, вот встречаешься с ними и вдруг слышишь от них: а вот мы живем точно по Библии. Вот у нас, в отличие от православных, у нас все по Библии. Мы учим строго по Библии. Мы живем строго по Библии. Мы ничего к Библии не добавляем. И вот слушаешь, ну, скажите, это просто эпизод из моей жизни, или вам тоже приходилось встречаться именно с таким обликом протестантизма? Значит, вот поэтому очень важно, ну, как бы адекватно реагировать на эти заявления. Ну давайте, чтобы, я понимаю, при слове «Библия», «Слово Божие», мы все испытываем понятное благоговение и так несколько пугаемся, ну как действительно Библия говорит так, и человек живет по Библии. А давайте возьмем для начала пример чисто светский. Представьте себе, ну, в школьный класс или в университетскую аудиторию войдет человек и скажет: «Вы знаете, я сейчас расскажу вам точный смысл поэмы Гоголя «Мертвые души». Вот надо давать ему учебный час, или можно сразу попросить его выйти его, но не мешать работать?» Если это не лично Николай Васильевич Гоголь, воскресший специально ради проведения этого урока, то такого рода его заявление выдает или человека предельно глупого, или даже лукавого. Впрочем, я больше скажу. Даже если это Николай Васильевич Гоголь, не надо слишком доверять тому, что он расскажет нам в качестве точного смысла «Мертвых душ». Выслушать, конечно, очень интересно. Пообщаться с Гоголем было бы очень здорово. Выслушать его авторскую интерпретацию. Но вот в чем дело. На самом деле, Даже Гоголь не сможет нам рассказать точный смысл мертвых душ. Почему? Потому что любое произведение высокого искусства создается в соавторстве. Автор не единственный творец своего текста, если это великий текст, великое произведение. Через него сказалось нечто большее, чем он хотел сказать. Помните поэтому, как Пушкин изумлялся, что Татьяна вытворила, да? Вышла замуж, понимаете ли, да? Кто бы мог подумать? Потому что в произведении всегда нечто большее сказывается, чем даже хотелось сказать автору. Поэтому и мертвые души несут тебе даже в большее содержание, большую смысловую нагрузку, больше этих нюансов, неожиданных отзвуков, взаимных отражений этих образов в пространстве этой поэмы, чем, может быть, понимал и осознавал и хотел сам Николай Васильевич. Чего я, Николай Васильевич, говорю, о более примитивные вещи скажу. Мне самому бывает интересно свои книжки читать. Много интересного узнаю. Вот. Не потому, что там было какое-то особое наитие, а просто забываешь какие-то там факты, даже цитаты, тем более, знаете, с глаз долой, из сердца вон. Написал, и в голове уже больше не держишь. Потом через полгода возьмешь, ой, слушайте, а? Надо же. Так вот, если так обстоит дело даже с довольно светской литературой, тем паче, когда речь идет о Библии, о книге, которая, во-первых, по своему духовному горизонту гораздо выше нас, во-вторых, книга, которая в историческом горизонте отстоит гораздо дальше от нас, чем «Мертвые души», написанные 150 лет назад. Поэтому возникает вопрос, как же нам с этой книгой работать? Если нам заявляют, вы знаете, вот мы поняли точный смысл Библии, ну, опять говорю, это или человек, если он так заявляет, или человек не очень умный, или человек очень лукавый. Почему вот это заявление о том, что мы живем точно по Библии, нельзя слишком принимать на веру и учим точно по Библии? Ну, во-первых, потому что Библия дошла до нас в рукописях. И между рукописями есть разногласия. Есть. Есть утраты, есть вставки в библейские тексты. Этим не надо смущаться. Сегодня сектанты оккультного характера. Там те же рериховцы любят об этом говорить. Но, вы знаете, на самом деле ложь очень часто рождается, когда в нее кусочек правды для закваски кладут. Кусочек правды – это и есть. Правда, в Библии есть вставки, а есть пропуски. Ну, для сравнения. Но о чем идет речь? Пропуски, например. Нам неизвестно первое послание Павла к Коринфянам. То есть то, что сейчас называется первое послание к Коринфянам, на самом деле второе, потому что оно начинается, как я уже писал вам, братья. Но это послание до нас не дошло. Есть текст, который имеет такое название, на него есть толкование преподобного Ефрема Сирина. Сейчас вышел восьмитомник преподобного Ефрема Сирина. Найдите, полистайте, там есть этот текст, который считали в те времена все-таки именно оригиналом послания Павла к Коринфянам, не вошедшим в близкий канон, и есть толкование преподобного Ефрема Сирина на него. Ничего оккультного там нет. Но, тем не менее, все-таки ни богословская наука, ни светская библеистика все-таки этого текста в канон не включает. Значит, это некая лакуна. Есть вставки? Есть. Но когда мы обращаемся к рукописям. Но этих вставок на самом деле всего лишь три. Там, где речь идет не об отдельных словах или там предлогах, вставленных, измененных, а речь идет о целых смысловых кусках. Это концовка Евангелия от Марка. Последние вот несколько фраз в 16 главе Марка, где обещание Христа, что вот вы там на что верующие в меня, он там, если и смертный, что испиет, это не повредит ему, что возьмете там аспидов и змей в руки и так далее. В некоторых древних рукописях, древнейших, этот текст не читается. Вставкой является 7 глава Евангелия от Иоанна, там, где Христос встречается с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Помните, когда эта беседа кончается словами Христа, кто из вас греха, пусть первый бросит в нее камень. Дело в том, что до V века в рукописях до этого времени мы не встречаем этот эпизод, и более того, мы не встречаем ссылок на этот эпизод у святых отцов. Скажем, святитель Иоанн Златоуст, который протолковал, дал свои толкования на все Евангелие от Иоанна, каждое словечко вот в нем пояснив, потому что он удивительный смысл видит, святитель Иоанн в каждом, буквально даже в предлогах, в порядке слов в Евангелии от Иоанна. Но здесь целую главу он оставил без комментариев и даже не упомянул о ней. Очевидно, эта глава все-таки ему была неизвестна. Но с другой стороны, понимаете, кто из нас скажет, что этот эпизод не евангельский, но вот по духу своему, по сути своей, поразительно евангельский. Может быть, такого рода он хранился, как предание, или в каких-то, может быть, вариантах рукописи, не дошедший нас какой-то из поместных, частных церквей, и не был известен, может быть, вот в том среде, где жил Златоуст, и только в V веке этот текст стал общеизвестен. Не знаю, это специальная проблема для библеистов. Но, по крайней мере, вот заметить, что это есть, это надо знать. И, наконец, знаменитый текст апостола Павла о том, что три свидетеля на небе, три свидетеля на земле, вот Отец, Сын, Святой Дух, вот они свидетельствуют о том, что три суть одно. Вот этой фразы также в древнейших кодексах Нового Завета нет. Это тоже можно считать, иногда считается, как некая позднейшая глосса. Или, понимаете, потому что иногда бывает что? Что некое примечание может пишется на полях, где смысл некого пассажа, некого рассуждения резюмируется, а в следующем поколении переписчик это резюме вставляет уже в основной текст. В истории текстов рукописи такое бывает. Но на эту тему, посмотрите, есть серьезное очень исследование. Автор, есть русский перевод, Мецгер, «Введение в текстологию Нового Завета». Эта книга довольно свободно еще сейчас продается, можно ее купить. Для людей, которые серьезно хотят заняться вот, действительно, знакомством с основами христианской мысли, истории церковной, это полезно почитать. И опять, в этом нет ничего совершенно смутительного. Вновь и вновь говорю, Господь доверяет людям и великую свою святыню, Евангелие тоже дал людям. И люди по-человечески, конечно, его переписывают, воспринимают и так далее. При этом, однако же, все равно надо помнить, что ни одна другая книга на земле не имеет такой удачливой судьбы, как Библия. Потому что, вот вы знаете сейчас книги Фоменко, Морозова, «Предложение новой хронологии». Он считает, что на самом деле все так называемые античные авторы жили в эпоху Средневековья, древности не было и так далее. Вот один из аргументов, который есть в пользу этой концепции, это то, что действительно все до единой рукописи античных литераторов, историков, философов нам известны только в средневековых копиях. То есть, понимаете, разница между временем возникновения, скажем, диалогов Платона и первыми рукописями, которые дошли до нас, составляет порядка, скажем, 12-13 веков. В то же время разница между временем написания Евангелия и первыми рукописями Евангелия, которые дошли до нас, составляет для Евангелия от Иоанна 20 лет. Что Евангелие от Иоанна было написано в первых годах второго столетия, апостол Иоанн пережил всех остальных апостолов, и в Египте знаменитый Оксиринский папирус, он датируется серединой II века, 40-50-е годы, фрагмент Евангелия от Иоанна. Это то, что признают все ученые. Есть еще один фрагмент, который хранится в Тринити-колледже в Оксфорде, фрагмент, найденный в начале нашего века, Евангелие от Матфея. Очень небольшой фрагмент, размером буквально три фрагмента, размером с каждой со спичечный коробок папируса. Это обрывки из 24 главы, по-моему, из 24 главы Евангелия от Матфея. И двусторонние, там на одной стороне, на другой написано. Эти фрагменты в начале века датировали где-то началом III века, в начале нашего столетия ученые. Вот сейчас Тьед, ну, фамилия французская вроде бы, вот, ну, я не знаю, французский или английский исследователь, вот он передатировал эти рукописи, он по особенностям почерка, начертания тех или иных букв, он датирует это 60-ми годами I века. То есть, если Евангелие от Матфея, согласно церковной традиции, написано около 42-го года, то опять перед нами просто удивительное совершенно свидетельство. Это почти, ну, почти что, вот, знаете, копия с авторского оригинала. При этом надо заметить, что Матфей это писал по-арамейски, не по-гречески. И действительно, где-то ближе к концу I века Климент Римский, судя по всему, святой Климент Римский, переводит Евангелие от Матфея с арамейского языка на греческий. То есть перед нами, вновь говорю, почти что авторская копия. Авторский экземпляр. То есть вот ни одна другая античная рукопись, античный текст не имеет столь удачной судьбы, с такой степени сохранности. Но, тем не менее, вновь говорю, между рукописями есть отдельные разногласия. И поэтому при работе с текстами нам надо учитывать, а почему вы именно этот текст, эту рукопись берете за основу, а почему не по этой? Ну, если вам попадалась вот моя книжка «Протестантам о православии», там приведены такие примеры, когда действительно есть разногласия между рукописями. Это разногласие, даже в одном единственном слове разногласие, имеет смысловое значение. Ну, для примера, Спаситель молится на Тайной Вечере. «Отче, Благодарю Тебя за тех, которых Ты мне дал во имя Твое. Это в наших синодальных переводах. А в некоторых рукописях это читается так. Благодарю Тебя за имя Твое, которое Ты дал мне. Понимаете, то есть вот слово «которое» стоит в единственном числе или во множественном числе. Вот от этой небольшой разницы зависит само понимание фразы. Если мы примем вот именно не синодальный перевод, а вот ту версию, которую я упомянул, за имя Твое, которое Ты мне дал, в таком случае это будет очень сильный аргумент против свидетелей Иеговы. Имя Божие дано Христу, и Он за это благодарит. И православные всегда так понимали, и апостол Павел говорит, что Христос, Сын, славнейшее наследовал имя, имя Божие. И не случайно, кстати говоря, во-первых, имя Иегова – это изначально имя именно Сына, но это отдельный разговор, может, позже поговорим. Во-вторых, имя Иегова входит в состав имени Иисус, по-еврейски «Егушуа» – Иисус. Значит, оно входит каждый раз, когда иеговисты нас обвиняют, вы забыли имя Бога, простите, каждый раз, когда говорим имя Иисус, «Иегова спасает» означает, это имя в переводе на русский язык. Мы это имя упоминаем. И в-третьих, на православных иконах, обратите внимание, лик Спасителя окружен нимбом. Этот нимб крестчатый, вот здесь такие вот как бы крест вписан в нимб Спасителя, и три буковки – омикрон, маленькое, о, омега, большое, он, н. Вот. Ну, порядок букв может быть разный, в зависимости от того, византийская икона или русская. О-он. О-он – сущий, на, в переводе на русский язык. И Ягва в переводе на Иегова в переводе на еврейский язык. То есть в каждой православной иконе свидетельствует, что Иегова обрел человеческий лик, лик Христов, лик Иисуса. Мы не забыли тайну Бога, что Он вечно сущий, не забыли об этом. Это есть в наших иконах. Итак, поэтому, когда речь идет о изложении библейского учения, первое надо помнить, есть разночтение рукописи, и поэтому уже думать надо. Уже надо думать. Второе. Древние рукописи, так называемые унциальные рукописи, это, по сути, до конца первого тысячелетия рукописи, эти рукописи писались очень своеобразно. Они были лишены знаков препинания, заглавных букв и интервалов между словами. То есть слитный текст, в котором ни пробелов между словами нет, ни заглавных букв, ни знаков пунктуации. Сами понимаете, что читать такой текст очень трудно. И, конечно же, вопрос разбивки слов – сразу возникает, что есть места, есть варианты, где разбивка не очевидна, где кончается одно слово, где другое. Во-вторых, особенно, конечно же, знаки препинания и заглавные буквы. Для примера, апостол Павел пишет: «У неверующих Бог века сего ослепил умы». Вот слово «Бог» здесь большой буквой или с маленькой должно писаться? В синодальных переводах с маленькой «Бог века сего» и поясняет, что это сатана. У неверующих сатана, князь века сего, бог века сего, ослепил умы. А святой Ириней Лионский во втором веке этот текст читал иначе, и цитирует он его так. У неверующих века сего бог с большой буквы ослепил умы, как он некогда ослепил сердце фараона, не дав ему благодатное познание своего замысла. Понимаете? Дальше, скажем, пунктуационные вещи. Вот известная всем фраза. «Глаз вопиющего в пустыне, готовьте пути Господу». Где ставить двоеточие? Глаз вопиющего в пустыне, двоеточие, готовьте пути Господу. Или глаз вопиющего, двоеточие, готовьте пути Господу. Возможно, и то, и другое. Но смысл будет несколько различный. Дальше, конечно же, мы имеем дело с переводами библейских текстов. Вот. А перевод – это всегда уже творческое толкование. Потому что мы с вами прекрасно знаем, каждое слово в любом языке имеет несколько оттенков, несколько значений. И поэтому перевод – это всегда подбор нужного значения. Какой именно оттенок здесь, именно в этом месте? Кроме того, перевод – это не только чисто техническая работа. В этом проблема машинных так называемых переводов. Они живого дыхания, ощущения текста лишены. Дело в том, что это еще сейчас, это неизбежно перевод из одной культуры в другую, совершенно отличную, совершенно иную. И поэтому подбор реалий, узнаваемых, потому что текст должен быть прозрачен, понятен для человека, который его читает. Это же миссионерский по-своему текст. Значит, вот подбор этих реалий. Для сравнения. Вот в русском переводе есть такие слова апостола Павла. «Мы сейчас видим тайны будущего века как бы в гадании, как сквозь тусклое стекло, мутное стекло». А в греческом тексте нет никакого мутного стекла. Там стоит слово «зеркало». И в церковно-славянском переводе стоит слово «зерцало», «як уже в зерцале». Почему же, спрашивается, русские переводчики прошлого века избрали такой странный способ перевода? Дело в том, что они сделали совершенно корректную вещь. Просто дело в том, что во времена апостола Павла не было еще известных нам с вами венецианских зеркал. Зеркала были металлические, и поэтому они давали огромные искажения. Поэтому в те времена сказать «как в зеркало» не означало то же самое, что и сегодня. Если сегодня «как в зеркале», там передача «зеркало» претендует на то, чтобы быть точным отражением нашей жизни, или какая-нибудь рубрика «зеркало», или еще что-нибудь в газетах, вот, то в те времена это совсем такого смысла не имело. И поэтому переводчики очень корректно как раз сделали в прошлом веке. Они пожертвовали буквалистской точностью ради того, чтобы сохранить аутентичный смысл апостольского текста. Или вот, скажем, пример, когда уже филологической, правда, ошибки, в данном случае как раз филологическая ошибка переводчиков русского Нового Завета. Многие переводчики современные, западные, избегают как раз ее. Но эта ошибка наших переводчиков дает очень серьезный аргумент как раз протестантам. Апостол Петр говорит, что крещение – это обещание Богу доброй совести. Обещание. Вот. Но дело в том, что в церковно-славянском переводе стоит текст такой: крещение – это испрошение у Бога совести благи. То есть протестанты показывают нам русский перевод и говорят: видите, в крещении человек обещает Богу свою совесть. Зачем вы, православные, крестите детей? Ведь ребенок ничего не может обещать. Поэтому зачем же вы насилуете апостольский текст и просто здравый смысл и заставляете младенчиков приносить какую-то присягу, смысла которой они понять не могут? Да, и этот аргумент, он вполне логичен и понятен. Но опять же, если работать с русским переводом. Если обратиться к церковно-славянскому тексту, то нет, испрошение, просьба. Вся жизнь младенчика – это просьба. Мы просим, чтобы Господь дал ему добрую совесть, обновленную совесть во Христе. И, конечно же, просить за младенца мы можем. Мы не можем обещать за другого человека. Крестные не могут обещать за малыша, что он вырастет хорошим человеком. Но просить: Господи, дай ему добрую совесть, конечно же, мы можем. Так кто ошибся, переводчики прошлого века или Кирилл и Мефодий? Обращаемся к греческому тексту. Там стоит глагол «эпирото». Открываем словари греко-русские. Читаем. Да, «эпирото» означает «обещаю». Обещаю. И протестанты могут при случае показать такие вот словарики классического греческого языка, древнегреческого языка, и показать, видите, это все-таки обещание. Кирилл и Мефодий ошиблись. Однако, давайте посмотрим тогда на историю этого текста. Есть у святого Григория Богослова, по-моему, 40-е слово на крещение. И в этом слове Григорий Богослов, Богослов 4 века, грек, природный грек, этот текст толкует именно так, что в крещении мы именно просим у Бога дать добрую совесть, а не обещаем, он должен на этом настаивать. Вообще ничего нельзя, никаких обетов давать нельзя. Обещания нельзя давать, клясться нельзя. Поэтому какое тут обещание? А он природный грек. В чем же тут дело? Так вот в чем дело. Греческий язык неоднороден. В нем были диалекты. И слово, которое в одном диалекте могло иметь другой смысл, в другое имело другое. Те словари, которыми мы пользуемся мы чаще всего сегодня, это аттический диалект. Классический диалект Древней Греции. Классической, высокой литературы. Но Евангелие пишется на диалекте Койне. Это диалект, ну, нечто вроде, вот, скажем, суржика. Вот те, кто знает ситуацию на Восточной Украине, кто не знает, там есть суржик, такая смесь русского и украинского языка. Это не литературный украинский, не литературный русский. Или, скажем, это какой-нибудь там pidgin English, такой портовый английский, колониальный английский. Или, скажем, французский язык Алжира. Понимаете, это не французский, парижский язык. Хотя сегодня парижский как раз уже алжирский скорее. Вот. Потому что теперь сегодня арабский скорее город, нежели европейский. Вот. Но тем не менее. Вот точно так же и Койне – это диалект межплеменного, межнационального общения в эллинизированной Римской империи. То есть это другой несколько диалект, чем аттический. И вот в диалекте Койне «эпирут» означает «прошу». Из чего это в частности видно? Если мы возьмем все случаи употребления этого глагола в текстах Нового Завета, мы увидим, всегда они означают «спросить». Подошли фарисеи к Христу и спросили: «эпиротисан». Ведь ничего фарисеи не обещали Христу. Они спрашивали, искушая его спрашивали. Значит, поэтому действительно для меня это загадка, почему русские переводчики прошлого века вдруг перевели этот текст именно так. Хотя во всех остальных случаях они корректно перевели этот глагол. Дальше есть вопросы, опять же, культурного перевода. Представьте себе, вот недавно я беседовал с одним человеком, он на язык якутов переводит Евангелие. Он говорит, серьезная проблема встала. Слово «крест» не знаю, как перевести. Нет у них такого слова. Но говорю, ну хорошо, вот просто пересечение дорог, перекресток есть? Нету, там нет дорог. Знаете, ну вот просто нет в языке слова для обозначения пересекающихся линий. Ну пришлось что делать в таких случаях? Слово «крест» просто писать по-русски. Как и в нашем языке, там слово «алтарь», там, то есть многие сакральные слова или технические слова сегодня просто вошли, ну, раньше из греческого брали священные слова, там «церковь», «алтарь», «паникодила», «филонь» там, и так далее. И как сегодня, там какой-нибудь компьютерный язык или язык бизнеса тоже берется просто вот сразу, заимствуется из английского языка. Точно так же приходится и на языки вот, народов Севера или на языки кавказских народов иногда переводить просто русские слова, давать им, потому что русские-то они все-таки понимают, эти слова внедрять в ткань их языков. Вот еще пример. Есть в Евангелии слова Спасителя. «Я хлеб жизни». Что может быть проще вроде бы? Но вот проблема, как на китайский язык это перевести? Слово «хлеб» в китайском языке есть, продукт из пшеницы есть. Но китайцы хлеб не едят. Хлеб подается в ресторанах для европейцев. И поэтому, если перевести буквально, это будет звучать приблизительно как «я гамбургер жизни», понимаете? Поэтому приходится приводить иначе. «Я рис жизни». А для алеутов, святитель Иннокентий в прошлом веке приводил еще более, казалось бы, кощунственно. «Я рыба жизни», потому что они кроме рыбы вообще ничего не едят, понимаете? Так что поэтому, конечно, вопрос инкультурации перевода, он всегда есть. Необходимо понимание текста, исследование истории этого слова, значение его и так далее. Поэтому здесь никакого автоматизма быть не может. От автоматизма надо уходить. Следующая серьезнейшая проблема, которую надо помнить, когда мы говорим о Евангелии и о Библии в целом. Библия многослойна. Она сложно составна, синтетична. Вот с точки зрения мусульман, Коран существовал прежде создания мира, и Коран, по сути, упал с небес, был дарован с небес, небесами. У Корана нет земной истории восприятия мусульманских богословов. И поэтому в Коране, скажем, суры, части книги Корана, расположены в чисто математическом порядке, то есть по мере возрастания объема, от самых коротких по объему сур к самым объемным. Поэтому в Коране нет сюжета, там нет последовательности событий, ее надо реконструировать специально. Вот, потому что может быть рассказ об одном и том же событии разнесен на сотни страниц. Просто по чисто формальному признаку. Почему по такому признаку Коран составлен? Это должно быть свидетельством, подтверждением того, что в Коране все равноценно. Нельзя сказать, что вот эта часть Корана, она важнее вот этой. Все предписания, которые в Коране есть, для мусульманина все они равно священны. А для христианина нет. Для христианина в Библии не равно священно. Потому что есть Ветхий Завет, а есть Новый Завет. Потому что у Библии есть своя история. Книги эти возникали в истории на протяжении более чем тысячи лет. И не все они имеют равную ценность в глазах христианина. Апостол Павел однажды говорит, закон, тот ветхий закон, еврейский закон, ветхозаветный, это детоводитель ко Христу. Это слово в русском переводе Священного Писания. И слово не очень понятное, потому что далеко не во всех словарях русского языка это слово присутствует. Детоводитель. Попробуйте где-нибудь в языке Пушкина такое слово найти. Вот. А дело в том, что возьмем греческий текст, тогда будет понятнее. В греческом тексте стоит слово педагогон. Педагог. Что это слово означает? Упаси вас, Господи, приводить это слово как учитель. Это не учитель ни в коем случае. Педагог в переводе на русский язык означает всего лишь навсего дядька. То есть, да, буквально, конечно, педагогом тот, кто ведет ребенка. Но педагогом в античности назывались рабы, которые были приставлены к детям и провожали, скажем, мальчика от школы до от дома до порога гимназии. И при этом следили, чтобы мальчик по дороге не баловался, понимаете, там, чтобы он там дихлофосом не надышался, чтобы там консервные банки кошкам не привязывал, чтобы он дошел до школы во вменяемом состоянии, чтобы он мог расслышать то, что ему скажут. Педагогам, надо заметить, очень тяжело было быть. До нас дошли источники, которые описывали отношения детей и педагогов, потому что, понимаете, у детей есть подлое свойство, они вырастают. Да. И поэтому сначала дядька ему говорит, ты там такое-сякое и так далее, за руку тащит его в школу, а потом, глядишь, этот мальчик сам в дяденьку вырос. Да. И он уже тут этому педагогу, который за это время как раз напротив постарел, и при этом мальчик-то свободный гражданин, а этот раб какой-то, понимаете ли. Сами понимаете, что он ему там будет говорить, вытворять. И очень даже нередко бывало, что эти оболтусы собирались, свободные граждане, благородные люди, и просто издевались и избивали своих педагогов. Педагогам было очень опасно работать при этом. Да. Так вот, апостол Павел говорит, Ветхий Завет – это педагог ко Христу. Это не учитель. Он не столько возвещает истину, сколько сохраняет иудейский народ в состоянии расслышать истину. Это отдельная тема, мы о ней, может быть, поговорим в следующем уже весеннем нашем курсе. Вот, но пока просто вот, напомню вам, был такой глупый, я это подчеркиваю специально, глупый анекдот, вот, но он здесь вот все-таки очень уместный, я считаю. Помните, в 70-е годы, в страшное время мы с вами живем, анекдоты 70-х годов снова стали актуальны. То, что про Брежнева рассказывали анекдоты, сегодня так подходит к обитателям Кремля новым нынешним. Ой, ну ладно. Так вот, тогда был такой анекдот, когда вот тоже как раз международные полеты в космос начались, и вот советско-монгольский экипаж возвращается с орбит, и на пресс-конференции вдруг журналисты замечают, что у монгольского космонавта почерневшие руки. И они, конечно, интересуются, товарищ герой, а почему у вас вот руки почерневшие? Это что, особенности расовой реакции на невесомость у вашей расы? Что других космонавтов такого не было? И монгол отвечает, при чем здесь раса? Это все наши старшие советские братья. Я только на станции пробую что-нибудь сделать, они бьют меня по рукам, говорят, не лезь, обезьяна, куда полез, не трогай. Вот это и была задача Ветхого Завета. Бить евреев по рукам, говорит, не суй пальчики в розетки, не балуйся с идолом, не вызывай мертвых, не занимайся магией, не гадай в гороскопы. Значит, это здесь скорее негативная сторона. И я сейчас попробую вспомнить. В Ветхом Завете раввины насчитывают 613 предписаний. Из них 240 где-то позитивных заповедей «делай так» и 300 с лишним негативных «не делай этого». Значит, это очень важно. То есть число негативных предписаний больше, чем позитивных. И в этой связи тоже нельзя не заметить разницу между теми же 10 заповедями Ветхого Завета и евангельскими заповедями блаженств. 10 заповедей говорят, прежде всего, что не делай, не лги, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. А заповеди блаженств, они позитивны. Блаженны чистые сердцем, блаженны алчущие жаждущие правды, блаженны кроткие, блаженны миротворцы. И заметьте, здесь идет уже не о действиях внешних, а о состоянии сердца, состоянии души. Но до этого надо еще было дорасти. Итак, смотрите, если для христианина Ветхий Завет – это уже нечто прошедшее, это педагогический этап. Вот отсюда уже возникает вопрос, как нам быть с Ветхим Заветом? Отбросить его вообще? Да нет, там есть великие страницы, великие действительно символы, великие тайны. Великие истины тоже возвещенные. Без Ветхого Завета Новый Завет не будет понятен. Были такие еретики в Древней Церкви, гностики, которые вообще отвергали Ветхий Завет. А принять Ветхий Завет вполне, Церковь их не приняла, конечно, позицию. Церковь приняла Ветхий Завет. Но если мы Ветхий Завет будем принимать буквально, мы станем иудеями. Значит, мы тогда должны будем и принимать обрезание, и хранить там субботний покой со всеми этими деталями, которые приписываются раввинами. Делить пищу на чистую и нечистую и прочее, и прочее. Нет, мы этого не делаем. Значит, вот вопрос. Что из Ветхого Завета продолжает жить в новозаветную эпоху? Вот уже именно из этого факта следует, что христианин обязан думать. Со стороны нам говорят, что вы, у вас там, вы в свое Евангелие верите, и все, ваши догматы, понимаете, вам думать ни к чему. Неправда. Христианин как раз обречен на то, чтобы думать. Потому что его сама Библия к этому провоцирует. Что он каждый раз должен думать над тем, что из Ветхого Завета сегодня важно, а что уже ушло в прошлое. Ну, для сравнения. Однажды с одним протестантом, харизматом, вот у нас был диспут, и он начал свои любимые тезисы говорить о том, что у нас, вот у протестантов, у нас все точно по Евангелию, по Библии, не то, что у вас. Я ему говорю, точно по Библии? Точно, точно. И тогда ласково-ласково я так ему говорю, голосом Тараса Бульбы, говорю, поворотись-ка, сынку. Меня очень интересует то, что у тебя сзади, пониже спины. Дай посмотреть, пожалуйста, повернись. Говорит, а что такое, зачем? Где твоя лопатка, говорю я ему. Говорит, какая лопатка? Говорю, в Ветхом Завете, в книге Второзакония написано, когда ты выходишь из дома твоего, пусть лопатка будет висеть на бедре твоем. И когда ты сядешь по нужде, то лопаткой зарой испражнение свое. Так где твоя лопатка-то? Это мудрая заповедь, очень мудрая. Потому что в те времена Израиль кочевой народ. И понимаете, вот целый табор, огромный народ идет по пустыне. Нашли какой-то колодец, встали вокруг него табором. Сотни тысяч человек. Представляете, какое минное поле через неделю уже вокруг будет? Жаркий климат, эпидемии начнутся. Чтобы этого не было, Господь, который не только о душах, но и о телах наших заботится. Он говорит, носите с собой лопатки, зарывайте. Так где же твоя лопатка, говорю? Это все в Ветхом Завете, а мы по Новому Завету живем. Я говорю, нет, прости, прости. Я сейчас вот стану упертым, как протестант. Вы от нас все время требуете, покажите, где в Библии сказано об иконах, о мощах, там, о святых и так далее. Вот я говорю, покажи, где в Библии сказано, что лопатки носить не надо. Да, в Новом Завете есть такие слова, где Христос явно как-то или отменяет, или ужесточает, или как-то иначе поправляет, скажем так, заповеди Ветхого Завета. Вы слышали, что сказано древним, не убивайте. А я говорю вам, всякий, кто на брата своего гневается напрасно, уже человека-убийца есть. Так покажите мне, пожалуйста, где в Новом Завете есть подобная фраза Христа о лопатках? Вы слышали, что сказано древним? Носите с собой лопатки. А я говорю вам, пользуйтесь памперсами с крылышками. Нет же такого в Новом Завете. Конечно же, я сам тоже не ношу лопатки. Но давайте хотя бы просто заметим это, осознаем, что на самом деле ни вы, ни я не исполняем буквально всех предписаний Библии. Давайте отдадим себе в этом отчет, почему, на каком основании. Что за своеволие мы такое допускаем? Это разумно или неразумно? Это может быть кощунствуем мы оба, и вы, и я. Значит, опять же, здесь повод для того, чтобы мы могли думать, что именно в Ветхом Завете действительно было необходимо, но педагогично. А что было более чем педагогично? Что было неприходящим? Что было там сказано навсегда? Скажем, заповедь о лопатках – педагогическая заповедь, временная. А заповедь «Чти отца твоего и матерь твою» это временная заповедь. Она со временем должна была быть отменена, или это заповедь навсегда? Навсегда. Значит, понимаете, вот в этом и есть сложность. Что-то из Ветхого Завета навсегда сказано, а что-то на некоторое время. И нужно думать, зачем это было. Следующий, еще более серьезный вопрос. Нигде в Библии ничего не сказано про меня. И ни про кого из вас. Но нету в Библии фразы, что там какого-нибудь 27 ноября 1998 года Иван Петрович Сидоров должен пойти туда-то и сделать то-то. Нет таких предписаний в Библии. А мы по Библии хотим жить. Это означает, что каждый из нас должен уметь в Библии находить то, что относится к нему. А это очень сложно. И это требует это как раз высочайшего какого-то ответственности и духовного творчества. Вот представьте себе ведь, несколько раз в году, например, я злостно нарушаю библейскую заповедь самым гнусным образом. Есть заповедь «не судите, но не судим будете». А что я делаю в январе и в июне? Четко, в январе и в июне, во время сессии. Ко мне приходят мои студенты на экзамен, и уж я их сужу, и так, и этак. Понимаете, у нас с ними такой диалог начинается. Есть такой замечательный индолог, востоковед в Москве, Владимир Кириллович Шохин. Он действительно специалист номер один в индийской философии, культуре. Вы, наверное, видели его книги «Лунный свет Сангхи», сборник переводов, «Первые философы Индии», «Философия брахманизма», «Философия джайнизма». И вот однажды ему где-то год назад заказали для журнала «Альфа и Омега» статью на тему «Диалог между религиями». И, да простит меня Владимир Кириллович, но я все-таки выдам некоторую такую редакционную тайну. Да, он написал эту статью. Вот. Но когда принес ее в редакцию, то сказал так. Ну, вы знаете, я, конечно, сделал то, что вы просили. Но между нами говоря, я признаю только один вид диалога. Это когда по одну сторону стола сижу я, по другую студент, и между нами зачетка. Вот. Так вот, два раза в год тоже я вступаю в такой вот диалог. Причем сурово его веду. То есть я понимаю, я в МГУ преподаю. Я не требую, чтобы мои студенты знали, то есть я не требую, чтобы они были православными. Не имею права требовать. И не ставлю перед собой задачу, чтобы они все обратились в православие к исходу этого семестра или учебного года. Но я от них требую одного, и на первых же лекциях я им это говорю. Вы должны корректно владеть материалом. Вот у вас читается спецкурс по философии Платона. Вы имеете право не быть платониками, естественно, но вы должны знать основные вехи из жизни Платона, особенности его мировоззрения, грамотно владеть платонической терминологией, понимать, в чем отличие вот этого термина у Платона, вот этого же термина у Плотина или у Аристотеля. Это вы должны знать. Точно так же, я не требую, чтобы вы стали православными христианами, но вы должны корректно владеть материалами из истории христианской мысли, христианской церкви. Вот это я буду требовать вас на экзамене. Мягко, корректно. Но имейте в виду, если хоть одна сволочь на экзамене начнет свой ответ с фразы «у этой проблемы две ипостаси», вот дальше я слушать уже не буду. Просто потому, что две лекции в семестре у нас будут с вами посвящены истории термина ипостась. Что он означает, и что это ни в коем случае не синоним слова «аспект». Так вот, смотрите, приходит ко мне человек на экзамен и начинает нечто отвечать. Ну что я должен с ним делать? Вот я вижу его знания, нулевые, скажем, и так далее. Я должен оценить его. Вот должен, а естественно студенты, они ж люди ушлые, понимаете, у меня просто такая особенность в моей жизни, на самом деле минимум два раза в неделю кто-нибудь меня учит тому, что значит быть христианином. Вот. Ну вы же христианин, вы же должны понимать, это обычно, когда начинаешь с кем-нибудь там из сектантов полемизировать, говорит, ну как, ну вы должны терпимо ко всему относиться, вы же христианин, в этом же суть христианства, правда? Вот. И студенты, естественно, тоже. Ну, отец Андрей, ну от вас-то я этого не ожидал. Да? Как это вы мне двойку? Да нет, ну что вы? Ну я понимаю, атеист какой-нибудь поставил. Да нет же, ну как же так можно-то? Ну никакой христианской любви, терпимости и так далее. Значит, вот действительно, приходится переступать через эти вот, может быть, какие-то предписания. Но это ради него же, опять же. Вот. Тем более, как бы в этом есть еще и мой личный интерес. Понимаете, потому что если потом этот обалдуй, потом будет бегать с этой зачеткой, всюду хвастаться. Да я, знаете, я великий специалист в богословии, я лично у отца Андрея учился, мне там пятерку поставил, так зачем мне это удовольствие нужно? Чтобы потом по нему судили о моих лекциях. Ну ладно. Вот опять же, как я должен в этой ситуации по Библии поступать? Действительно ли именно к этой ситуации заповедь «не судите, да не судимы будете»? Или к другой? Или еще более жизненная ситуация? И более реально. Представьте, что я судья. И ко мне приводит конь Чикатилу пойманную. Вот, и я смотрю там список его иных деяний. Да, и там, значит, что он там четырех человек зарезал, скажем. И вот я должен его осудить. Вина его доказана. Но я недавно крестился. Уверовал, принял Христа как личного спасителя. Да, думаю, нет, я по-христиански должен поступить. Ухожу в комнату для судейских совещаний, достаю карманную Библию. «Ну, Господи, положи мне на сердце, как я должен вспомнить Твою заповедь. Листаю Библию, натыкаюсь». Ученики подошли к Христу и спросили Его: «Учитель, сколько раз прощать нам согрешающим?» И Спаситель ответил: «Прощайте до 70 раз». Достаю я компьютер, начинаю считать. 70, 490, он сколько зрел? 4, значит, минус 4. И выхожу, объявляю решение суда. «Значит так, милый, сейчас я тебя прощаю. А вот если ты убьешь еще 486 душ, вот тогда приходи, тогда я тебя осужу». Вот так я должен эту заповедь понять. Эту заповедь я должен актуализировать вот в этой ситуации. Или вспомнить, что в Писании есть и иные слова апостола Павла. «Начальник не напрасно носит меч свой». Итак, работать с Библией необходимо и думать над ней необходимо. Ну как? Мы уже говорили о том, что у каждого человека свое понимание Священного Писания. Оно неизбежно. И мы знаем, эти различные понимания Священного Писания зафиксированы в реальных текстах, комментариях, толкованиях, способах применения к жизни этих заповедей библейских. Где же найти наиболее аутентичное и наиболее глубокое понимание библейских текстов? Значит, в таком случае мы должны просто начать, я предложил бы рассуждать, начать так. Некоторые чисто формальные вещи, очевидные, я опускаю. Это то, что, конечно же, нельзя понимать текст в отрыве от контекста. Да? Это ясно. Что мы должны быть очень осторожными, если мы видим, что некие богословские тезисы обосновываются исключительно ссылками на Ветхий Завет. Вот это очень важный критерий. Если вы видите, что человек в беседе с вами настаивает на неком тезисе, но в подтверждение приводит только фразы из Ветхого Завета, это серьезный сигнал тревоги. А почему не из Евангелия? Может быть, это как раз и есть тот тезис, который был приемлем тогда, но неприемлем сегодня. Но для сравнения, мы, конечно, еще подробнее об этом поговорим, но обратите внимание, когда беседуете с протестантами, они говорят о том, что не делайте никаких изображений, зачем вы делаете иконы, просишь, приведите тексты из Библии на эту тему. Все тексты из Ветхого Завета. Не из Нового. В Ветхом Завете запрещается делать всякие изображения Бога. Но в Новом Завете эти запреты не повторяются. В отношении, естественно, запрет на идолопоклонство сохраняется. На то, чтобы преклонять колено перед языческими идолами, несомненно. Но вот опять вопрос контекста. Когда протестанты цитируют нам тексты из пророков, что как вы смеете преклонять колено перед Астартой, идолами Астарты. Правильно, разумно, конечно, обличение идолов Ваалов, Астарты и так далее. Но простите, а с чего вы взяли, что обличение, сказанное по поводу языческих идолов, изображающих языческих богов, сохраняет свою значимость, когда речь идет об изображениях истинного Бога Христа? Логически здесь связи нет. Объясните, почему вы считаете, что это так. Ну и дальше. В Новом Завете действительно нету запретов на изображение Христа. Нету. Вы из Ветхого Завета приводите? Замечательно. Но, может быть, с тех пор что-то изменилось? А что именно? Как Господь говорит Моисею, помните, в день исхода вашего из Египта вы не видели образа. Бог Израиля слышим, но не видим. В течение Ветхого Завета настала евангельская пора, и Слово стало плотью. Бог принял человеческий облик. Поэтому надо быть осторожным. То, что было в Ветхом Завете, в данном случае, это как раз ушло. Или когда свидетели Иеговы приводят аргументы, или адвентисты, о том, что душа умирает вместе со смертью тела, опять они приводят тексты из Ветхого Завета, но не из Нового. Там этих текстов уже таких не найдется. Или, чтобы не казалось, что эта проблема только для сектантов характерна, есть знаменитый учебник православного богословия, по сути, единственный во многом на Руси самостоятельный богословский текст. Книга называется «Просветитель», преподобным Иосифом Вологодским написанная. Преподобный Иосиф считает, что вполне допустимо казнить и сжигать еретиков. И вот целая глава его книги посвящена именно этой проблеме. Но все цитаты, которые приводит из Писания по этому поводу преподобный Иосиф, все взяты из Ветхого Завета. А из Евангелия нет. И по этому поводу заволжские старцы уже тогда ему заметили: прости, отче Иосифе, а почему ты цитируешь только Ветхий Завет? Если ты считаешь, что вот эти ветхозаветные жесткие предписания не сохраняют свою значимость, так почему ты сам не примешь обрезание? Может, тогда давай уже во всем тогда жидовствуй. Почему только в этом вопросе ты жидовствуешь? Значит, поэтому надо быть очень осторожным. И не только, когда мы общаемся с людьми вне православной церкви, но и в православной традиции. Могут встретиться нам такие особенности. В Киево-Печерском Петерике рассказывается очень интересный случай. В одном монахе, который впал в серьезнейшую прелесть, такую духовную ошибку. И как братья, жившие недалеко, рядом с ним в монастыре, как они заметили то, что его духовное состояние неправильно. Это то, что он постоянно читал только книги Ветхого Завета, а Евангелие не читал. И это было воспринято как уже сигнал тревоги. По-моему, у Волошина, кажется, да? Есть по этому поводу очень интересная строчка о неком человеке, что он читает текст Экклезиаста и не читает песни песней. Это тоже такая очень своеобразная психология, которая выбирает самые, скажем, такие пессимистические и мрачные страницы Священного Писания и упускает из виду радостные тексты Священного Писания. Это тоже еще одна из форм, на самом деле, такой духовной односторонности и духовной ереси, по сути дела. И такого рода односторонности возможны не только за пределами Православной Церкви. Они возможны, к сожалению, и в жизни тех или иных отдельных членов Церкви. Но когда возникает секта, когда возникает ересь, когда эта односторонность становится, приобретает доктринальную общезначимость, когда некий человек свое вот это восприятие провозглашает обязательной нормой для всех, не только для себя, но и для всех. Вот тогда он становится ересиархом, и тогда он действительно оказывается в отлучении, вне общения с Православной Церковью. Значит, понятно следующее, также вот закон такой духовной безопасности при работе с Библией. Надо помнить о том, что любой текст нельзя понимать в отрыве от контекста. А именно, скажите, пример с уринотерапией я вам не приводил? А? Приводил. Вот другие два примера. Скажем, протестанты в полемике против икон любят приводить слова апостола Иоанна. Бога никто никогда не видел. Как это вы пишете иконы Бога? Вот обратите внимание, всегда проверяйте цитаты из Библии. Потому что очень часто сектант ставит точку там, где на самом деле надо поставить запятую. Полный текст апостола Иоанна звучит так. Бога никто никогда не видел, запятая. Сын же единородный, сущий в лоне Отчим, он явил. Знаете, да, Сын явил нам Отца, и Он именно явил, Он видим был. И по слову самого Христа, видевший меня, видел Отца. Поэтому возможно все-таки изображение Бога с Его человеческим ликом. Христос – это Бог с человеческим лицом. И поэтому икона возможна. Или, вот смотрите, пример, да, это тоже очень важно помнить. При работе с Библией бывают такие две опасности еще. У людей и у конфессий даже. Бывает гипертрофированное понимание какого-то текста библейского. Когда они некую библейскую заповедь, фразу, слишком широко понимают, придают ей больше смысла, чем она сама по себе имеет. Ну, для сравнения. Да, бывает обратное. Человек напротив просто не замечает. Понимаете, как бывает тут такая некая слепота. Но человек читает, вот, читает и не видит на самом деле. Вот протестанты, например, читают Ветхий Завет. Они четко отмечают у себя, вот видите, не делай изображение, не делай, не делай. А когда Господь Моисей говорит, сделай двух херувимов из серебра, ну не видит протестанты этой фразы. Не видит, понимаете, это конфессиональная слепота. У нас, скажем, тоже бывает конфессиональная слепота. Очень часто бывает. Когда мы читаем порой обличение в адрес Израиля в Ветхом Завете, в какое место мне еще бить вас, начинается книга пророка Исаии. И понимаете, какая удивительная вещь. Мы говорим, мы духовный Израиль. Это правильно. Мы наследники обетований пророков. Мы наследники Авраамова. Но ведь это что означает? Что мы наследники не только обетований радостных, но и угроз тоже. Если мы называемся Израилем, назвался груздем, полезай в кузов. Будь готов к тому, что и тебя будет Господь бить за твое непокорство, непослушание, лживость. Мне кажется, что сегодня эти слова звучат над нами после 70 лет гонения на церковь. Какое место мне еще бить вас? Много ли болезней, которые были в нашей церкви 100 лет назад, много ли их умерло в ГУЛАГе, этих болезней? Или они все вернулись к нам снова сейчас? Так какое же место нас бить еще? Или помните обличение Христом, горе вам, мытари и фарисеи. Я помню однажды, как-то удалось расслышать эти слова, для меня это был просто шок. Это была такая сцена, самая что ни из бытовая. В семинарии была такая традиция. Утром, во время завтрака, или точнее говоря, перед завтраком, читаются утренние молитвы. Здесь же в столовой прям. И тут же священник, кто-то из числа студентов, но уже священников, читает главку из Евангелия на русском языке. Не на церковно-славянском, как в храме во время богослужения, а на русском языке, потому что мы в столовой, а не в храме. И, опять же, это чтение не обязательно должно совпадать с тем, которое по календарю в этот день должно читаться. Просто, как называется, как раскроется Евангелие или как батюшка пожелает. Потому что это не уставное, как бы домашнее. А есть правило церковное – келья устава не знает. Келья устава не знает. Вот. Что здесь имеется в виду, между прочим, чтобы было понятно? Например, в пасхальное время нельзя становиться на колени в храме. А дома можно. При закрытых дверях, если у тебя есть покаянное настроение сердца, ты можешь. Если есть потребность духовная, покаяние проводить пасхальные дни, в келье ты можешь это делать. Так вот, келья устава не знает. И вот вдруг, вот однажды, в одно из самых обычных хмурых утр, этот священник на этой трапезе семинарской открыл вот эту главу Евангелия от Матфея, где проповедь Христа обличение фарисейства. Горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, слепые вожди слепых. Вы снаружи гробы покрашены, а внутри полные нечистот. Вы убивающие пророков, потом ставящие роскошные гробницы, отцеживающие комара и поглощающие верблюдов и так далее и тому подобное. И вы знаете, что-то произошло. Когда он по-русски спокойно прочитал эту главку. Никогда такой тишины не было в этом семинарском зале. Вот несколько сот ребят стоят, и знаете, как-то мы все вот почувствовали, это про нас. Это не про евреев, это про нас с вами. Это не про тех древних современников гонителей Христа, а мы чем лучше. Недавно один священник рассказывал мне такую вещь. Как-то, когда он еще был маленьким, пересказывает он бабушке, как все-таки грамотный более человек, в школе все-таки уже учился, пересказывает он бабушке события Страстной недели. И пересказывает, и Евангелие зачитывает. Вдруг бабушка все это слушала, вдруг вскочила, к иконе повернулась. Господи, и крестится, говорит, Господи, слава Тебе, что Ты к нам не пришел в Россию. А то ведь какой позор на весь мир был бы, а? То есть не нужно думать, что мы с Христом поступили бы иначе. И мы до сих пор, и книжники эти, и фарисеи, и так далее. Так вот, не хочется эту правду пускать в душу. Не хочется. Так хочется сказать, это не про меня, это про соседа, это не про меня. Это про каких-то там предков, про других, это не про нас. Вот тоже такой пример какой-то слепоты в чтении евангельского текста. Но бывает иначе совершенно. Вот, скажем, слова Христа, сказанные Петру. «Ты камень, на котором я создам церковь, и врата адова не одолеют ее». Для католиков нет фразы более дорогой во всем Писании. Вот он, Петр, камень, преемники Петра, римские епископы. Это тот камень, на котором создана церковь. Православные слушают, говорят, простите, мы что-то не поняли. Сейчас уши прочистим, здесь что-то про папу вроде ничего не говорится, да? И потом про Петра, вообще-то, то есть, там, потом Петр еще и сатаной будет назван. Тоже, знаете, вы уверены, что именно на Петре церковь создана? Камень, камень. Да, апостол Петр же потом сам говорит, кто является камнем церкви. Камень краеугольный, отвергнутый строителями. Христос, один камень у церкви краеугольный. То есть, простите, как Петр сам себя камнем не считает. Это же как-то вы неправильно, может быть, поняли это. Если, скажем, Ориген в III веке поясняет, под камнем имеется в виду не личность Петра и не его особые заслуги и полномочия. Под камнем имеется в виду вера Петра. Когда Петр первый от лица всех апостолов исповедовал «Ты иси Христос, Сын Бога живаго». Вот на этом камне исповедание веры называется камнем. На сем камне создам я церковь, и врата адова не одолеют ее. А не на личности смертного человека. Вот еще пример, когда преувеличенное толкование дается некому стиху. Книга Откровения апостола Иоанна Богослова кончается известным предостережением, такой печатью, что если кто прибавит книги сей хоть слово, на того Господь наложит язвы. А если кто убавит что отсюда, он будет вычеркнут из книги жизни. Вот я думаю, любому человеку православному, которому приходилось беседовать с протестантами, доводилось слышать, как протестанты понимают это место. Ведь ничего нельзя прибавлять. А вы, православные, что сделали? Прибавили свое предание, своих святых отцов, собора, богослужения, церковные уставы. А апостол он предупредил. Если кто что приложит, такие язвы. Вот вам ГУЛАГ за это и был организован, за то, что вы все тут прибавляли. Это пример невероятно расширительного толкования. И очень недобросовестного. Ну, во-первых, апостол Иоанн, здесь почему происходит некая иллюзия? Дело в том, что Апокалипсис – последняя книга в составе Библии. И отсюда возникает иллюзия, что то, чем кончается Апокалипсис, кончается вся Библия. И то, чем кончает апостол Иоанн свою книгу, кажется, что этим кончается вся Библия, тем более под одной обложкой. А это не так. Апостол Иоанн пишет, если кто прибавит хоть слово к тому, что сказано в книге сей, в своей книге. Библия – это книги во множественном числе. Библус в единственном, Библия – это множественное число. Книги. Апостол Иоанн говорит, кто прибавит нечто к книгам сим, к книге сей. Почему Апокалипсис – последняя книга? Да? Просто потому, что он позднее всех остальных был включен в состав Нового Завета. Потому что споры о том, можно ли признать эту книгу богодухновенной или нет, шли вплоть до IV века. Знаете, кстати, на каком основании? Очень интересно. Спаситель сказал в Евангелии, что закон и пророки до Иоанна Крестителя. А от дней сих Царствие Божие силой берется. А поскольку книга Иоанна Богослова пророческая, то поэтому возникали недоумения. Как это после Иоанна Крестителя может быть другая пророческая книга? И поэтому не все поместные церкви первых веков принимали эту книгу как боговдохновенную. Поэтому она и казалась последней. Но апостол Иоанн, что самое-то интересное, писал ее не на закате своей жизни. Апостол Иоанн написал Апокалипсис до того, как он написал свое Евангелие. Значит, в таком случае что же получается? Вроде только что апостол Иоанн сказал, если кто прибавит сюда хоть слово, и после этого спокойно садится и сам пишет целую новую книгу. Значит, понимаете, есть какая-то нестыковка. Значит, явно апостол Иоанн не имел в виду, что вообще формирование библейского канона закончено. Это печать именно этой книги, потому что знаете, как это вкусно? Книга пророчеств. И вот туда добавить бы, ой, слушайте, а мне вчера какой сон был, а? Знаете, и тоже туда вписать, рядом с Иоанном. Вот чтобы этого не было, апостол Иоанн предупреждает, не надо, не хулиганьте. Ваши сны – это одно, а то, что было открыто Господом мне, это, извините, другое. Против этого он предупреждает. Кроме того, простите, но православные ничего не вписывали в книгу апостола Иоанна. Иоанн Златоуст пишет свои толкования, свои книги, свои проповеди. Но православные ничего в Библию не вписывали. Не вписывали. Ни в Апокалипсис, ни в другие книги. Православные не включают книги Иоанна Златоуста в состав Нового Завета. Если вы понимаете это так, что, дескать, это запрет Иоанну Златоусту писать свои книги, тогда объясните мне, почему Иоанну Златоусту писать свои книги нельзя, а Билли Грэму можно. Тогда давайте к нему скажем, если кто приложит хоть слово к книге сей. А Билли Грэм, ого-го, сколько приложил. Значит, вот это пример такого нелогичного, нечестного, расширительного понимания библейского текста. А вот пример напротив. Когда берется библейский текст, и в него вкладывается смысл, ровно противоположный тому, который оно имеет. Слова Спасителя. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я есть». Всем нам приходилось слышать, как эти слова используются для оправдания чего? Расколов. Когда те же протестанты и всевозможные секточки говорят, как так? Мы тоже христиане. Ну и что, что мы с вами не едины? Но ведь сказано, где хотя бы двое собраны во имя Мое, там и Христос будет. Да, конечно, если эту фразу вырвать из контекста, она так звучит. Но подумайте сами, весь контекст евангельского Нового Завета, не призыв ли это к единству? Где точка отсчета? Хотел ли Христос сказать, смотрите, какие два толкования, двое или трое? Что это означает? Может быть, два толкования. Одно. Там, где двое или трое отделятся от 10 000 и соберутся отдельно, все равно я с ними буду. Или второе толкование. Я не буду с одним. Я буду только там, где будут люди. Потому что Бог есть Троица, Он сверхединичен. Поэтому Бог есть любовь. И свою любовь Он дает только там, где люди умеют любить друг друга, хотя бы двух или трех. Помните, тот же апостол Иоанн как говорит? лицемеры. Как вы говорите, что вы любите Бога, которого не видите, если брата своего, которого видите, вы ненавидите. Значит, напротив, призыв к любви, к единству, а совсем не призыв к расколам. И именно так это место пояснял святитель Киприан Карфагенский, живший в III веке по Рождеству Христову. Итак, мы с вами уже достаточно примеров, я думаю, привели, чтобы понять, что действительно в Библии есть свои толкования Библии. Слишком увлеченным, слишком односторонним могут быть свои ловушки. Как же все-таки их еще избегать? Вот несколько примеров я вам уже привел. Вот последний из них, да, вот по поводу того, что нельзя текст понимать в отрыве от контекста, чтобы вам лучше запомнилось, я поэтому резюмирую все это чисто таким, простите, светским лозунгом. Один из фундаментальных принципов работы с текстами, любыми с текстами, а в том числе и библейскими, в свое время был знаком всем мужчинам, жившим в Советском Союзе, потому что он украшал все пивные ларьки нашей страны. Требуйте долива пива после отстоя пены. Не позволяйте, чтобы текст вам цитировали кусочками. Посмотрите, откройте, сверьте, попробуйте понять контекст, смысл из этого, и только потом, да, действительно, это, в эту пользу можно работать, этот текст, или же иначе. Так а где же все-таки найти понимание Библии наиболее аутентичное? Давайте сначала поговорим на языке не богословском, а на языке таком более светском, культурологическом. Вот мы с вами уже поняли, что действительно не только каждый человек, но и каждая эпоха и каждая культура имеет свои любимые страницы в Библии, свой способ прочтения Библии. Вот, кстати, для меня, у меня эта давняя мечта есть такая, может быть, однажды я увижу ее реализованной. Вот это очень интересная тема для работы, хоть дипломной, а может быть, даже кандидатской. На иконах и фресках или миниатюрах, книжных, рукописных, когда изображается Спаситель в православной традиции или отчасти у католиков, он в руке держит Евангелие, в левой руке обычно. Это Евангелие раскрыто, именно у Спасителя раскрыто. У святителей оно чаще закрыто на иконах святых, а на иконах Христа раскрыто. Но обратите внимание, на какой странице иконописец раскрывает Евангелие. В разных школах, в разных городах, в разные эпохи Евангелие раскрывается на разных страницах. Вот вы посмотрите, в чем видели квинтэссенцию христианства разные иконописные школы, разные традиции. Вот скажем, во времена Ивана Грозного любимая цитата Евангелия раскрыта на фразе «Я суд миру». Это серьезное время Ивана Грозного. Грозные времена. Сегодня время сентиментальное. Поэтому у нас с вами сентиментальность любит. Поэтому такие словечки сентиментальные. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», что-нибудь в таком духе. Во времена, которые больше стремились к духовной аутентичности и просвещению духовному, «Я свет миру». Эта фраза звучала прежде всего. Вот собрать его, посмотреть по разным православным странам, в разные эпохи. И вот затем, вот, может быть, какие-то закономерности удалось бы вывести из этого. Так вот, действительно, у разных эпох есть любимые цитаты, у разных эпох, разных людей, разных культур есть свои бельма на глазах. Но, кстати, именно поэтому мы должны по возможности собрать все свидетельства, чтобы эти бельма научиться преодолеть. И у нашей культуры есть на глазах бельма, и у культуры XIX века христианской бельма на глазах, и в IX веке они были, и в IV, но бельма были в разных местах. И если мы сложим, ну, для примера, скажем, в IV веке или в V, даже святые отцы не задумывались над тем, а может ли христианин иметь рабов. Это казалось настолько естественным. Ну и что? Он даже епископ, а у него есть рабы. Для нас с вами сегодня это недопустимо, это невозможно. Напротив, есть такие вещи, которые для нас с вами кажутся, ну а что это такого странного? Нормально, все так делают, да? А для святых отцов прошлых веков это совсем не так. Это вызвало бы их глубочайшее непонимание и возмущение. Значит, тем паче и весьма обоснованное. Значит, поэтому, если мы хотим быть независимы от газетных мнений и от предрассудков нашего века, мы должны посмотреть, какие были мнения в другие века. Понимаете, изучение истории – это способ расширение своего кругозора, освобождение от газетных мнений сегодняшних. Ну а теперь посмотрите. Вот я упоминал уже несколько имен святых отцов. И каждый раз я старался упоминать время их жизни. Весьма приблизительно, хотя бы столетие. И действительно, что такое православие? Это вот именно то понимание христианства, Евангелия, которое сложилось в первые столетия христианской эры. Вот Иоанн Златоуст, когда жил? Рубеж 4-5 веков. Киприан Карфагенский, 3 век. Ориген, 3 век. Ириней Леонский, 2 век. Иустин Философ, 2 век. Мефодий Олимпийский, 3 век. Климент Александрийский, рубеж 2-3 века. Афанасий Великий, 4 век. Макарий Великий, 4 век. Антоний Великий, рубеж 3-4 века. Василий Великий, 4 век. Григорий Богослов, 4 век. Григорий Низкий, 4 век. Августин, 5 век. Максим Исповедник, 6 век. Кирилл Александрийский, 5 век. Кирилл Иерусалимский, 4 век. Ефрем Сирин, 4 век. Исаак Сирин, 7 век. Но смотрите, какая интересная вещь. Ведь, во-первых, давайте заметим, те века, что я сейчас назвал, это отнюдь не Средневековье. Потому что есть такой миф популярный, что отстаньте от нас с вашими средневековыми догматами. Нет, простите, православие – это не средневековое понимание христианства. Православие – это поздняя античность. Поздняя античность. Средневековое понимание христианства – это католичество. Схоластика, Фома Аквинский и так далее. А православие – это раньше. Это еще античная культура. Так вот, здесь возникает такой вопрос. Опять же, если бы, мы сейчас делаем некую такую скидку, что если бы чисто по-человечески, скажем так, смотрите, со светской точки зрения, какая культура ближе была к аутентичному, изначальному пониманию смысла библейских текстов первых веков христианской эры или 19-20 веков? Ответ очевиден. Первые века, несомненно, понимали многие такие нюансы и смыслы, которые нам сегодня без специальных комментариев и толкований не уловить. Но есть еще одна интереснейшая деталь. Давайте вспомним, где жили те люди, вот эти святые отцы православия, давшие нам образец толкования Священного Писания и его теоретического толкования, а главное – приложение его к жизни, к практической жизни. Где они жили? И мы смотрим. Исаак Сирин – Сирия, Ефрем Сирин – Сирия, Иоанн Дамаскин – Дамаск опять Сирия, Иоанн Златоуст – Антиохия, Василий, Григорий Богослов, Григорий Низкий – это Каппадокия, это границы нынешней Турции и Сирии, Кирилл Иерусалимский – Палестина, Ориген, Климент Александрийский, Кирилл Александрийский, Афанасий Александрийский, Макарий Египетский – это Египет. Святые отцы греческие, Епифаний Кипрский, скажем, Кипр. То есть, понимаете, большая часть святых отцов древности, наиболее авторитетных для православия, это выходцы из восточного Средиземноморья. Восточное Средиземноморье. Да тот же Ириней Леонский, которого я упоминал, хотя его имя Леон, Франция, в Леоне он подвязался, был епископом, но воспитан он был, опять же, в Антиохии, на Ближнем Востоке. То есть, понимаете, православие – это не только исторически есть культура, максимально приближенная к библейской, но даже географически. Это те земли, те народы, которые включены в библейский ареал действий, библейский сценарий. И вот здесь тогда возникает ключевой вопрос. Опять же, с точки зрения чисто культурологической, кто мог дать более аутентичное, корректное изложение смысла Евангелия? Грек, египтянин, сириец первых веков христианства или американец 20 века? Вот в чем дело. Каждая из христианских конфессий, поскольку это конфессии, которые в истории живут, конечно же, несет на себе печать времени своего возникновения. Православие – апостольская церковь, древнейшая. Это в очень многом сказывается в нас до сих пор. Это православие – это христианство эпохи поздней античности. Католичество – это тот образ понимания христианства, который сложился в средние века. Лютеранство, англиканство, кальвинизм – это способ прочтения Евангелия эпохой буржуазных революций, эпохой реформации 16-17 веков. Наконец, баптизм, адвентизм, пятидесятничество Это понимание Евангелия американской культуры 19-20 веков. И понятное дело, что эти культуры очень далеко отстоят от Евангелия, от евангельских времен, и поэтому понятно, что их бельма могут быть очень даже вопиющими. Но главное все-таки нет. Нет исторической предопределенности. Нет, конечно же, такого принципа и не может быть, что если человек родился не в Палестине и не во втором веке, а родился где-нибудь в Америке в 20 веке, никак из этого не следует, что для него Евангелие закрыто. Нет, конечно, такого быть не может. Почему не может? Да потому что для того, чтобы понять Евангелие, нужно обладать не только чисто житейским опытом, культурным опытом или научным. Духовное познается духовным. Подобное познается подобным. И поэтому фундаментальное условие понимания Священного Писания – это жизнь в Духе Христовом. И вот здесь-то новый тогда вопрос все-таки. Когда любой человек, наверное, с ним уже столкнулся, который присматривается к православию, где церковь? Где церковь? Где голос церкви? Недавно, вчера, одна моя любимая женщина выступала на кабельном телевидении в одном из районов Москвы, и ведущий, человек тоже православный, из моих студентов бывших, вот пригласил ее на эту передачу, замечательно они беседовали, вели разговор о православии, и вдруг поступил вопрос: скажите, пожалуйста, как церковь относится к такой-то проблеме? И ведущий, юный богослов, и эта пожилая леди, были людьми, то есть являются людьми, обладающими хорошим чувством юмора. Поэтому они перегнулись и сказали так: ну что, сказала вот эта приглашенная дама, ну что, Павлик, кто из нас будет сегодня от лица церкви говорить? Понимаете, это действительно фундаментальный вопрос православия. Где голос церкви? У католиков просто. Рома локута кауза финита. Рим сказал, дело закончено. У протестантов, им кажется, тоже все просто, Библия сказала. А у православных? Это же ведь очень удивительная особенность православия. Голос церкви – это голос патриарха. Любой церковный человек знает, что это совсем не так. У нас нет догмата патриаршей непогрешимости. А уж те, кто всерьез живут церковной жизнью, те прекрасно знают, что нередко бывают такие случаи. На приход приходит патриаршее послание официальное, по случаю там Пасхи или Рождества. И весьма нередко бывают случаи, когда батюшка говорит: а я это зачитывать не буду. Или, скажем, там, где речь идет о празднике, поздравление зачитает, а те абзацы, где речь идет о политике, выбросит, потому что, ну, кажется, ну, нехорошо. Ну, при чем здесь политика? Пусть даже самые хорошие призывы к миру, к социальному примирению, но язык не тот, на котором сам вон, а церковного можно говорить. Благодатный процесс перестройки там или еще что-нибудь такое, понимаете? В 70-е годы в Москве был один батюшка, он просто предпочел уйти вообще за штат, лишиться прихода. В 87-м, по-моему, даже году, или в 77-м праздновался юбилей октября, и по этому поводу было там какое-то в этот же год, или где-то около того, или даже на сам праздник, было специальное послание патриарха Пимена. Священник, настоятель одного из московских храмов, запретил это послание зачитывать. Не зачитывали. Когда его спросили, почему, он сказал: понимаете, из этого послания следует, что 7 ноября важнее, чем 7 января. 7 января – день Рождества Христова. Вот поэтому я, простите, это не могу такое зачитать. То есть нет у нас принципа такого патриаршей непогрешимости. Нет. Где же искать голос церкви? Соборы. Конечно, соборы. Но, простите, соборы созываются редко, во-первых. Во-вторых, поместные соборы. Архиерейские и поместные соборы национальной церкви не имеют статуса непогрешимости. Только вселенские соборы. И только в догматических вопросах. Да, действительно, вот они свидетельствуют о вере церкви, и в этом смысле они непогрешимы. Это очень важно понять, что значит в данном случае непогрешимость. Вселенский собор не собор, который вырабатывает новую доктрину. На Вселенском соборе епископы свидетельствуют от имени своих церквей, что по этому вопросу нами хранится предание такое-то. И как бы опрос Вселенской Церкви, говорится, да, оказывается, это не частное предание, только в Риме или только в Карфагене, только в Москве. Все так веруют. Значит, это константа церковной веры. Вот в чем смысл церковного Вселенского собора. А когда речь идет о выработке каких-то новых доктрин, там, здесь никакой непорешимости быть не может. Где же найти? На самом деле в православии голос церкви – это совсем не голос большинства. Что думает православная церковь по этому поводу? Это даже нельзя установить опросом большинства священников или тем более прихожан, или даже членов синода, или даже епископата. На самом деле, что думает православная церковь по этому поводу, это всего лишь навсего голос 4-5 людей. Духовников старейших монастырей. Тех, кого мы называем старцами, общероссийскими духовниками. Вот их голос тихий, неслышный, старческий. Их голос для любого церковного человека гораздо важнее, чем голосы самых многолюдных богословских конференций. Это голос церкви. Итак, что я хочу сказать. В православии подлинным признается то понимание Священного Писания, которое вымолено, выплакано, а не то понимание Священного Писания, которое дается профессорами богословия. Вот в этом смысле можно сказать, что разница между протестантизмом и православием в том, что православие – это монашеская традиция, протестантизм – профессорская традиция. Там профессора вместо святых, а профессор такой-то это место Библии понимает так-то. А доктор такой-то по поводу этого слова высказывался так-то. А профессор такой-то выдвинул такую-то гипотезу по поводу происхождения смысла этого библейского места. А для православных все это не авторитет. Даже наши собственные профессора богословия. Гораздо важнее, что по этому поводу сказал человек, который, понимаете, профессор богословия – это человек, который смотрит на Библию издалека, он ее исследует, как биолог лягушку препарирует. Знаете, положил под микроскоп пинцетиком, значит, так это сюда, это отсюда, это, наверное, вот с этим вот связано и так далее. Да? И в этом смысле богослов, академический, книжник, конечно, не более того, вот он со стороны смотрит на Библию, и поэтому ему особо верить не стоит. А святой – это тот человек, который живет в Библии. Он современник всем святым библейским. Почему? Потому что Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Найди Христа, найдешь Библию, и не иначе. Найди Христа, впусти его в свое сердце, тогда Библия станет яснее. Когда тот же Дух, что глаголил в пророках, он будет говорить в тебе. Можем мы сказать, что Святой Дух дышит в ученых советах наших академий? Ой, не можем. Не дали, как вчера в «Московском комсомольце», пример тому, статья игумена Вениамина Новика, который был доцентом Санкт-Петербургской духовной академии. Я хожу радостный, потому что как-то я даже неприлично себя чувствовал. Понимаете, «Московский комсомолец» всех сколько-нибудь порядочных православных людей обругал, а меня еще не ругал. Вот. И тут вдруг вот вчера, наконец-то, я удостоился небольшого ушатика грязи. Да. Доцент Петербургской духовной академии. Два года назад, сам себе организовал командировку в Ватикан, уехал туда чем-то заниматься. Через год вернулся. Для начала потребовал, чтобы в академию выплатили зарплату за год, которую он отсутствовал. В ректорате ему популярно объяснили: батюшка, мы вас любим, уважаем, но вы знаете, как непонятно за что. Вот. При этом решил сразу же, очевидно, набравшись католического опыта, сразу в политику вмешаться. Элементарное чувство трезвости. Я не говорю монашеского смирения, там что-то. Трезвости. Ну, ты год не был в стороне. Ну, куда ты сразу лезешь советы давать? Нет, он письмо Ельцину направил сразу. Я призываю вас, Борис Николаевич, наложить вето на закон о свободе совести, принятый коммуно-фашистской думой, там и так далее. Это когда патриарх уже перед этим официально поддержал этот закон, и патриарх и синод. Игумен проявляет такого рода послушание, посылает письмо. Ну, конечно, после этого, ну и до этого, конечно, были немало тоже инцидентов, связанных с его манерой преподавания в Петербургской академии, поэтому синод принимает решение, что все-таки, наверное, этому человеку не стоит доверять воспитанию православного юношества, тем более, что он так считает возможным на год бросать преподавание без благословения ректората, уезжать. Его отстранили от преподавания. После этого, буквально через несколько недель, он заявляет: что теперь наша главная цель – это борьба с самой тоталитарной сектой России, с Русской Православной Церковью. Понимаете? Это монах заявляет, что вот цель его жизни в борьбе со своей церковью. Монах, который дал обеты послушания, после этого кого-то обвиняет в тоталитарности. Вот, ну и как бы вот итог, это дивная статья о московском комсомольце. Так что нет, совсем не нужно думать, что сам по себе сан или ученая степень дают конгениальность Библии. Это, помните, ладно, я скажу словами не святого отца, Арсения Тарковского скажу. У него есть удивительная строчка. Он говорит так: «Быть может, идиотство сполна платить судьбой за паспортное сходство строки с самим собой». Но вот если человек не платит судьбой за то, что он говорит и пишет, тогда и грош цена на самом деле его словам. Монах и есть тот, кто заплатил судьбой, всем своим заплатил, все свое отдал. И не просто однажды в порыве юношеской мечтательности, жертвенности, романтичности, а если он это горение смог пронести на всю жизнь, до старческих лет своих, вот тогда действительно его сердце очищается, тогда он действительно способен быть в том же духе, в котором были апостолы. Вот поэтому такие бывают удивительно глубокие толкования у святых отцов. И поэтому для православия так важно именно быть верным вот этому духу святых отцов. Для нас святые отцы – это не прибавка к Библии. Это подтверждение правоты Библии. В церковной традиции есть такая очень многозначащая, небольшая деталька, но очень многозначащая. В церковном календаре через 50 дней после Пасхи празднуется День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов. А в следующий воскресный день, через неделю, празднуется День Всех Святых. Почему? День Всех Святых стоит именно в этом месте, как радостное свидетельство церкви и церковной истории всей. Дар Духа, который был послан с небес к людям, не остался невостребованным. Он был принят. Он принес свои плоды. Закваска, брошенная в тесто, взошла. В самых разных столетиях, в самых разных нациях и культурах появились люди того же Духа, что и апостолы. Искорка Христова не потухла, не загасла. Она прошла сквозь века. Прошла и дошла даже до нашего времени. И поэтому потом День всех святых, затем следующий воскресенье, День русских святых. И еще через воскресенье уже более локальные праздники бывают в разных епархиях. День святых вот этой области, собора всех святых вот именно этой области. Какая радость. То, что произошло в Палестине, далеко-далеко за морями и горами, имеет прямое отношение, дало, эхом отозвалось, пришло и к нам сюда, в нашу Рязань, Тулу, Владимир, Москву и так далее. Вот поэтому все-таки главное различие между христианскими конфессиями – это не просто различие в той или иной степени изощренности понимания Библии. Это не просто различие в тех или иных теориях, особенностях практики, богослужебной, литургической или иной. Главное различие в том, что происходит с человеком, когда он начинает искать Христа теми способами, которые предлагаются ему именно в этой конфессии. И результаты оказываются весьма и весьма разные. Для сравнения. Вот мы с вами сегодня, пока это еще было предисловие, мы в следующий раз продолжим серьезный разговор о православии и протестантизме. Но обратите внимание, я сранее даже скажу, в области теории, кажется, издалека, между православием и баптизмом очень мало разниц. Особенно, когда сравниваешь с свидетелями Иеговы, или уж кришнаитами и так далее, оккультистами. Ну уж кажется, здесь, ну вот совсем все близко это. Здесь-то чего спорить-то? Здесь-то все Евангелие, Христос, все одно и то же. Но посмотрите. Давайте сравним не книжки, а давайте людей сравним. И не просто толпы прихожан православных с толпами прихожан баптистских, а давайте сравним не обывателей, сравним вершины, потому что это очень важно, чтобы о религии, любой религии, судить не по неудачам, а под тем, что там считается вершиной. Как очень точно отец Сергий Булгаков сказал, нельзя судить умуцки по тому, как там лобает какой-нибудь оркестр в ресторане. Вы хотите понять, что может дать музыка человеку? Послушайте Моцарта и Бетховена. Хотите понять, что может дать живопись человечеству? Не заборную мазню рассматривайте. Присмотритесь к работам Рафаэля или Андрея Рублева. Хотите понять, что может дать религия человечеству? Присматривайтесь не, может быть, к пьяному пономарю из соседнего храма и не к злобной старушке-прихожанке, которая все считает, что все на нее порчу наводят в подъезде, а присмотритесь к святым, к Амвросию Оптинскому, отцу Иоанну Кронштадтскому, Серафиму Саровскому, к святым присмотритесь, к вершинам. Так вот, давайте присмотримся с вами именно к вершинам в православии и протестантизме. Вот человек, которого протестанты, особенно там баптисты, скажем, считают нормативным баптистом. В той же независимой газете, которую я цитировал, вот в эту среду вышедше, на первой же полосе, миссионер номер один, Билли Грэм. И сравните, ну возьмите вы фотографии Билли Грэма и возьмите рядом не икону, нет, не икону, иконы, они стилизованы, преображены, фотографии отца Амвросия Оптинского, старца. Есть, потому что это недавние времена, уже были фотографии. Или отца Кирилла Павлова Строя Сергиевой Лавры. Отца Иоанна Крестьянкина из Псалопечерского монастыря, современников наших. Отца Севастьяна Каргадинского. Фотографии его. Сравните фотографии, и вы увидите, глаза разные. Глаза разные. Разный опыт за этими людьми стоит, духовный опыт. У апостола Петра и у апостола Павла есть такие слова. Внутренний человек у Павла или сокровенное сердце человека у Петра. И вот это вот сокровенное сердце человека, он разный. Как раз по внешности, в разных религиях много всего похожего, по внешности. А вот суть оказывается, то духовное рождение, которое проходит в разных традициях, разным оказывается. И поэтому приходится действительно говорить о том, у архиепископа Иоанна Сан-Франциского была очень точная статья об этом, называлась «О православных в баптизме и о баптистах в православии». Бывают люди совершенно баптистского внутреннего склада, случайно занесенные на православную почву, а бывает иначе, бывают какие-то такие вот удивительные души, настолько, очевидно, изначально богато одаренные, что даже под скудным еретическим солнцем все равно что-то в них так вот всходит, и редко-редко, но бывает, что чувство, слушай, вот этому человеку в нашей семинарии место-то, что он, балбес, там-то делает? Да его бы в монастырь хороший послать, вот где его душа раскроется по-настоящему, а не на посиделочках с гитарами и станциями ритуальными, харизматическими. Но главное все-таки это поймите. Люди по-разному одаренные бывают в разных религиях. Потому что это Господь дает, и здесь какая-то есть тайна промысла Божия. Бывают люди с 10 талантами, бывают с одним талантом. Совсем бесталантных не бывает в области веры. Но тем не менее. Вот, может быть, человек с 10 талантами в области баптизма. Искренний, честный человек, верующий. А бывает, человек с одним талантом в православии встретился. Начинаешь их сравнивать, да, кажется, конечно, баптист гораздо более религиозный человек и по-своему с большим духовным опытом, чем наш православный, который заходит в храм только на Пасху. Там, знаете, есть известный случай, как человек жалуется батюшке. Да я не знаю, батюшка говорит, а что вы к нам в храм не заходите? А я не знаю, что к вам ходить-то. Скучно, у вас все одно и то же. Как же так одно и то же? Да я не знаю, как в храм не позайдешь, у вас все Христос воскресе поют. Ну, понятное дело, человек только вот на Пасху и заходил всю свою жизнь. Понимаете? Но, если подумать, а вот если бы этого человека с одним талантом, да еще поместить в протестантскую секту, не знаю, может быть, там даже этого не произошло бы с ним. Потому что здесь хоть пасхальная радость его привлекала хотя бы раз в год. А на лекции о Евангелии он бы вообще никогда не пошел. А вот если вот этого человека, баптиста с 10 талантами, а если бы его в полноту православию привести бы, как бы здесь могла бы его душа раскрыться? Вот. Но у Господа, конечно, свой промысл. Она, по крайней мере, надо помнить, что это, конечно, тема уже нашего следующего разговора будет серьезная. Но мы ее все-таки пока обозначим так, чтобы на сегодня об этом кончить. Библия рассказывает нам о том, как Бог искал человека, а не о том, как люди искали Бога. Не случайно две части библейские называются словом «завет». Ветхий завет и Новый завет. Завет – это не договор, вопреки тому, что очень часто пишется в популярных брошюрках. Завет – это не договор, завещание. Почему это важно? Дело в том, что договор продолжает иметь свою силу только при условии, что обе стороны соблюдают свои обязательства. Если одна из сторон не исполняет своих обязательств, договор теряет силу. Завет для того, чтобы быть действенным, нуждается в подтверждении только одной стороной. Тем, кто дает, тот, кто дарит. Христос не в договор с нами вступает, в завет. Как апостол Павел говорит, неверность человеческая, уничтожит ли верность Божию? Никак. И поэтому, сколько бы ни было беззаконий, грехов, отступлений в жизни православной церкви, их много было и есть. Но дело в том, что не мы держимся в православии, а Христос удерживает нас. И поэтому очень важно помнить, Христос, то, что Он сделал, сделал единожды. Раз и навсегда Он принес себя в жертву. Раз и навсегда своей кровью Он создал свою церковь. Эту церковь люди не могут воссоздать своими усилиями. Вот это главная иллюзия протестантизма. Что несколько людей, энтузиастов, собравшиеся на пустом месте, могут вдруг спровоцировать новую Пятидесятницу и создать новую церковь. Не могут. Если человек родился, его ждет долгий рост, болезни, но растет тот же самый организм. А если от него попробуют, ой, что это вы знаете, вот здесь на левой руке мизинец разболел, распух, но тогда мы сейчас от правой руки большой палец отрежем и из него там где-то клонируем отдельный организм. Но клонирование есть клонирование. Но это совсем не евангельский путь, совсем не библейский. Поэтому церковь нельзя воссоздать. К церкви можно только присоединиться. А почему? Это уже тема нашего следующего разговора будет через 2 недели. Когда мы будем говорить о том, что все-таки самое главное Христос дал людям, потому что фундаментальный вопрос христианства именно этот. Что Христос дал нам? Как нам стать соучастниками того наследия, которое Христос нам дал? Того дара, который нам оставил? И вот здесь, так кажется, и будет самое серьезное различие между разными религиями христианскими, конфессиями. По вопросу именно о том, что нам оставил Христос, и как можно стать соучастником этого дара. И тогда окажется, что разница между нами совсем не сводится к тому, что мы по-разному понимаем некоторые места библейской истории, некоторые библейские тексты. Разница гораздо более серьезная. Но это тема уже нашей с вами следующей встречи. Ну а сейчас у нас есть время для вопросов. Имеет ли право христианин желать лучшей доли в жизни и бороться за нее? Или для него любые скорби и нужда – единственная радость? Нет, человек, конечно же, может желать себе какой-то жизни лучшей. Может. Вопрос в одном, чтобы в этом не виделся весь смысл жизни. Чтобы не было детской капризности. Ну, или-или. Или ты мне, Господи, дашь этот пряник, или я тебя туда пошлю, знаешь, куда Макар не гонял телят. Вот этого не должно быть. Господи, если мне это полезно, ты считаешь, дай мне этот дар. Если нет, попробую пояснить мне, как жить мне без него. У отца Александра Личининова говорится, что Царствие Божие трудно наследовать не только богатому человеку, но и способному и талантливому человеку. А как же развиваться человечеству? Как понять притчу о талантах? Нет, здесь же понятная ситуация. Нельзя влюбляться в свои таланты. Нельзя слишком много смотреть в зеркало. Зеркало, там, не знаю, рейтингов, не только зеркало, вот, венецианское. Нельзя слишком любоваться собой. Поэтому в Евангелии сказано, трудно надеющемуся на богатство. Точно так же и трудно надеющемуся на свою талантливость. Ну, вот здесь, конечно, есть ряд вопросов, которые касаются тем, о которых мы бы весной говорили. Некоторые там сюжеты из Ветхого Завета и в Евангелии. Поэтому я все-таки просил вот, ну, по возможности ограничивать спектр вопросов вот тем, той тематикой, на которой мы сегодня говорим. Что вы думаете о протестантской церкви Христа? Люди там христиане или еретики? Год назад, это было где-то в октябре прошлого года, пригласили меня прочитать лекцию в Богословский теологический институт пятидесятников в Москве. Я к ним пришел, так вежливо с ними общался. Ну, правда, вот молиться с ними отказался перед началом занятий. Вот. Но тем не менее, говорит, давайте, Владимир, к делу приступим. Вот. Рассказал им немножко о православии. Как человек немножко вежливый, я им вел себя корректно. То есть я, находясь в гостях, хозяев не ругал. Вот так. О православии, пожалуйста, расскажу. Но у них все равно там, понимаете, в одном месте шило сидит, поэтому все равно начинают наезжать. Вы нам скажите, вот мы христиане или кто в ваших глазах? Я говорю, дорогие мои, в моих глазах вы люди, которые считают себя христианами. Они закивали головой, да, хорошо. Вдруг что-то, нет, что-то мы не поняли, простите так. Мы христиане или мы кто? Я же говорю, я вам честно сказал, вы люди, которые себя считают христианами. А, так за кого же тогда вы-то нас считаете? Мы считаем, понятно, а вы за кого нас считаете? Я опять вежливо говорю. Я говорю, вам как, честно сказать или дипломатично? Они говорят, честно. Я говорю, ну тогда вы сектант. Они почему-то обиделись, я не понимаю, какого ответа от меня не ждали. А, говорят, раз мы сектанты, зачем вы тогда к нам приехали? Я опять вежливо им говорю. Я же еще в дипломатическом университете преподаю сейчас, уже второй год, в МГИМО. Так что там этикету тоже обучаюсь потихонечку, дипломатичности, да, знаете ли. Да. Я им говорю, вам опять как, честно сказать или как? Они опять требуют честно. Я говорю, ну хорошо, я сюда к вам приехал в надежде на то, что со временем ваш богословский институт станет филиалом нашего православного Свято-Тихоновского. Они почему-то подумали, что я шучу. Хотя я говорил совершенно всерьез, так оно и, отчасти так оно и получилось, потому что через полгода один из преподавателей, их и несколько студентов разыскали меня. Вот, и попросили именно, как могут ли они действительно перевести Свято-Тихоновский богословский институт, потому что они после этого думать начали, сопоставлять, и выводы соответствующие сделали. Что касается вот этой Церкви Христа, христиане, они и еретики. Дело в том, что не христианин еретиком быть не может. Не христианин не может быть еретиком. Не христианин – это иноверец уже. Иная совершенно вера. Буддисты – не еретики. Атеисты – не еретики. Мусульмане – не еретики. Это совершенно иная вера. Чтобы быть еретиком, надо хотя бы в чем-то, в сути, в главном быть, признавать христианство. Отчасти. Отчасти для этого надо быть уже согласными с нами, а в чем-то отличаться. Поэтому, несомненно, Церковь Христа – это еретики. Еретичествующие христиане, которые берут от христианской полноты только некую частичку, на мой взгляд, крайне малую, крайне недостаточную. Это вот очень важно понять, в чем вообще соотносится православие и протестантизм. Потому что если вот начать беседовать с протестантом, попробуйте протестанту, баптисту, скажем, тому же парнишке из Церкви Христа, задать вопрос. Скажи, пожалуйста, милый, а что у вас такого есть, чего у православных нет? В ответ это тишина будет. Евангелие у них есть, так оно и у нас тоже есть. Христос, Христос и у нас есть. Мы активно проповедуем. Ну, а я, скажем, чем занимаюсь? Что у них есть такого? Песни под гитару поют. У нас же Анна Бичевская этим занимается. Понимаете? Что у них есть такого, чего нет у нас? Умение там собираться не только в храмах, а мы с вами где сегодня собраны? Тоже не в храме, тоже в Доме культуры. Поэтому отличие-то наше не в этом. В конце концов, я просто эксперимент очень много раз ставил, поэтому просто знаю итог. В конце концов, протестантские лидеры заявляют, да нет, понимаете, дело не в том, что у нас что-то есть, а у вас нету. А вот у вас зачем вот это есть? Потому что у вас есть иконы, у нас икон нету. Зачем вы детей крестите? У вас детей крестят, у нас не крестят. У вас мертвых отпевают, у нас не отпевают. У вас есть монастыри, у нас нет. У вас есть почитание святых, у нас нет почитания святых. Понимаете, но здесь остается сказать только словами мастера Маргариты, из мастера Маргариты. Помните, один персонаж, как там говорит, что у вас за страна такая, чего не хватится, того и нет. То есть это некая нетовщина. Протестантизм скорее урезан, его духовный горизонт и опыт урезан, сужен по сравнению с православием. Это отдельная тема. Понимаете, я богословски объяснил это так. Есть великие слова в Писании. Никто не может исповедать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Когда протестанты, не православные люди, они искренне исповедуют Христа своим Господом. И я готов признать, что действительно это есть некий опыт благодатного посещения их сердец, обративший их сердца ко Христу. Но в церкви это называется, в нашем догматическом богословии, это называется призывающая благодать. Святитель Феофан Затворник в прошлом веке специально говорил, призывающая благодать всеобщая, из нее никто не исключен. Но поскольку это благодать зовущая, она действует, зовущая куда? В церковь. Она действует вне церкви, за пределами церкви. Но дело в том, что тот гонец, который приглашает на пир, и сам пир – это разные реальности. И поэтому нельзя считать, да, я не считаю, что у протестантов нет никакого духовного опыта правильного. Есть, но недостаточный. А есть еще такой закон духовной жизни. Каждый из нас, в конце концов, говорит о том, прежде всего и более всего, что он сам пережил. И каждый человек транслирует дальше тот духовный опыт, который для него важнее всего и глубже всего. И глядя на это, на то, что человек делает, о чем он говорит, можно до некоторой степени составить представление о том, чем он живет, какой опыт у него есть. Это обратите внимание, протестанты все время проповедуют, именно обращаются к неверующим людям. Прими Христа, уверь во Христа. А дальше, по сути, ничего. То есть в этом смысле протестантизм – это школа миссионерского, оглашения. Но ведь нельзя же вечно стоять на пороге. Надо же идти дальше. Христианская жизнь не сводится только к минуте обращения, от неверия к вере. А особенно в России протестантизм, он весь всю свою энергию именно в это и вкладывает. И поэтому у меня, конечно, здесь такая аллегория скорее возникнет, сравнение. Представьте, я иду по улице. И вдруг в незнакомом для меня месте храм вижу. Я даже не знал, что здесь храм. Я вообще в храм никогда не ходил. И вдруг вижу, храм стоит, там свет светится. Тут снегом все запорошено, темно, а там такой свет оттуда дивный, теплый, домашний исходит. Я думаю, эх, никогда не заходил, а ладно уж, зайду, что ли. Вот открываю дверь, заглядываю, и сердце просто обмирает. Ну, дома я оказался. Господи, такое родное, и как же я вот забыл-то, что вот это у меня есть. Вот. И от радости я просто тут же выбегаю из храма, дверь захлопываю и бегу к ближайшей автобусной остановке и кричу: «Люди, люди, я такое видел!» Вы понимаете, да в жизни вами такого не было. Вот вы поймите, вот там такое есть. И хватаю какого-нибудь там прохожего, тащу за собой. Вот пойди, посмотри, что там. Открываем с ним дверь, на пороге становимся. Он тоже обалдевает весь. Слушай, ну надо ж, чего тут есть. И тоже раз, мы вдвоем уже оттуда выскакиваем, снова к остановке бежим, третьего хватаем, третьим будешь, побежали, давай мы тебе такое покажем. И вот всю жизнь вот так вот, между порогом и остановкой, порогом и остановкой. А времени, чтобы помолчать, пойти дальше, самому туда, вот церковица, до алтаря дойти, до таинств, нету. Величайшее таинство богослужения православной церкви состоит из двух частей. Литургия оглашенных, или, скажем, в западной традиции называется это литургия слова, и после херувимской литургия верных. Оглашение – это научение. В этой части поются псалмы, читается Евангелие, читается апостол, читается проповедь. Это то, что делают люди. Люди это делают. А после херувимской начинается то, что делает Бог. Таинство, чудо начинается. Так вот, протестантизм остается с литургией оглашенных, с проповедью о Христе, пением гимнов, псалмов, а таинства нет. А таинств, говорит, не бывает. Там дальше только символы, а таинства нет. Реальное тело крови Христовых нет. Реальные таинства нет, не бывает. Только знаки, только символы. И вот поэтому приходится говорить, что духовный опыт протестантов бывает подлинным, но не полным. А кроме того, конечно же, бывает, это отдельная тема, мы, наверное, позже поговорим в следующий раз, он еще бывает в некоторых направлениях протестантизма и очень опасным, и даже ложным. Богословие – это плод божественного откровения. Древние богословы такими и были. А сейчас богословами можно считать только старцев? Все-таки вопрос, ответ на этот вопрос зависит только от того, как мы понимаем слово «богословие». Есть слова Авва и Евагрия. Кто истинно молится, тот истинный богослов. В этом смысле, да, богословы – это действительно только вот люди, всецело погруженные в чистую духовную молитву, и, конечно же, в таком случае это прежде всего старцы. Но дело в том, что в этом смысле, когда мы говорим, что кто истинно молится, тот истинный богослов, надо помнить, Под богословием во времена Авве и Вавре понималось все-таки прежде всего созерцание Бога. Созерцание Бога. Некий мистический опыт, мистическое видение и ощущение. Сегодня слово «богословие» имеет, конечно, несколько иной смысл. Богословие – это еще и опыт размышления над Евангелием, и главный из них, конечно же, это главный вопрос богословия. Как сказанное на страницах древней книги применить к нашей жизни? И здесь необходимо уже и богословие в ином смысле, как интеллектуальная рациональная работа. При этом это ум все равно должен быть укоренен в церкви. Человек целостен. Я только один пример вам приведу. Я надеюсь, действительно, вот на эту тему, что такое богословие, весной, может быть, даже специальную лекцию мы на этой теме посвятим. В IX веке было два великих святых в православной церкви. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский, и святитель Игнатий, патриарх Константинопольский. У них обоих была взаимно трагическая судьба, именно взаимно, потому что они друг друга сменяли на патриаршей кафедре. Патриархом был сначала Игнатий, потом император его сместил и назначил Фотия патриархом. Через некоторое время новый император смещает Фотия и назначает снова Игнатия, а потом вновь патриархом становится Фотий. Поэтому отношения этих двух святых были довольно непростыми. Конечно, такая вот печальная, трагическая история. Оба они власти при этом не домогались, конечно. Но еще в те времена, когда было первое патриаршество святителя Игнатия, Фотий тогда был профессором Константинопольского университета, одним из придворных интеллектуалов. А Игнатий – человек, прежде всего, монах. Он не любил особо всю эту светскую книжность. Он считал, действительно, духовное делание – это важнее всего. И даже позволял себе по этому поводу некоторые такие высказывания жесткие в адрес всех этих книжников, богословов, там, философов, поэтов и так далее. Тогда однажды святитель Фотий решил над ним пошутить, спровоцировать его. Он написал трактат, в который включил такую небольшую ересь, специально сочинил ересь о двух душах. Нет, Игнатий был человек богословски образованный, он знал ереси, которые были в прежние века, и смог бы отличить. А Фотий придумал новую ересь. Такой глупости никто раньше не говорил. И поэтому просто начетнического знания, какая ересь на каком соборе была осуждена, недостаточно для того, чтобы это было заметить и опровергнуть. Он сочинил новую глупость, что у человека есть какие-то две души отдельные. И своему другу, святому Кириллу, будущему простителю славян, вручил эту рукопись и попросил передать Игнатию. Посмотрите, как он будет реагировать. Как вот Игнатий перед этим говорил, что логика не нужна, философия не нужна. Вот посмотри, как без знания логики, философии, умения рассуждать, как он эту ересь заметит и опровергнет. К сожалению, я не знаю концовки этой истории, потому что во всех тех источниках, где я встречал ее, просто вот приводится ее начало. Вот. А чем все дело кончилось, я все-таки не знаю. Вот. Но сам по себе как бы вот посыл, он сам по себе очень замечательный. Значит, все-таки вы понимаете, история нам показывает, церковь, что даже святые отцы, святые, не могли окончательно победить ересь, пока на помощь им не приходило рациональное богословие. Опыт святых отцов помогал им духом, сердцем ощутить – это не так, это неправда, это не наше, это не от Христа. Но ведь для того, чтобы убедить людей, мало сказать – не надо этого. Надо объяснить, привести аргументы. И в истории православной церкви несколько раз были такие случаи. Сначала церковь, прежде всего в лице святых отцов, отчуждает от себя, испытывает аллергическую реакцию на некую ересь, но проходит еще десятилетия, прежде чем находятся надлежащие аргументы, рациональные аргументы, для того, чтобы эту ересь победить интеллектуально. Так было с арианской ересью в IV веке, так было с ересью иконоборцев в VII-VIII веках. Так, в конце концов, даже было с католичеством. Потому что, если мы будем смотреть антикатолические аргументы X, XI, XII веков, они, на сегодняшний взгляд, недостаточно серьезны. То есть сегодня, спустя 1000 лет, честный православный богослов, то есть тот, кто не продал свою веру за возможность командировок на Запад, и аплодисменты в демократической прессе, он сегодня может привести более серьезные аргументы против католических лжедогматов, которые приводили даже святые отцы первых веков нашего вот этого расхождения между православием и католичеством. Но нужны были действительно столетия. Отцы правильно почувствовали, там появилась какая-то ложь. Появилась. А вот осмыслить ее, сделать ее логически ясной, для этого требовалось огромные усилия многих и многих поколений. Поэтому здесь не надо противоставлять одно другому. В организме церкви должно быть и то, и другое. Должны быть монастыри и должны быть академические богословы. И между ними должна быть вражда. Чтобы одни других контролировали. Это необходимо. Надлежит быть разногласия между вами. Потому что порою и благочестивое сердце может залететь невесть куда. Вот не дали, как, скажем так, ориентировочно 3 недели назад, кажется, в Ивановской епархии дарят мне местные монахи, дарят мне книжечку, написали, они издали. «Житие некого старца Иоанна Мордовского». Житие дивное, то есть там один эпизод начальный только. Когда будущий старец Иоанн родился, он даже не дышал, такой хиленький младенчик вышел из мамки. И все повитухи сказали, жить не будет. Тут будущий старец Иоанн открыл глазки и сказал, нет, буду. А затем, когда он подрос, то он говорил так, что старец, дальше текст говорит, что старец Иоанн был убежден, что вся домашняя скотина раньше была людьми, кроме собак. И когда к нему люди приходили, он говорил, вот из тебя же ребенок получится, ты будешь там, не знаю, там кошкой в следующей жизни, ты коровой там и так далее. И монахи это спокойно издают и читают. И здесь, конечно, уже задача такого как бы книжника сказать, простите, но это не соответствует данным церковной традиции и вероучению церкви. И напротив, гораздо чаще, конечно же, бывает иное, когда богослов зафилософствуется, и тогда уже задача монаха сказать ему, да подожди ты, подожди ты. Ну, для примера. Вот есть такие традиции всякой библейской критики, так называемой, научной. Очень интересный аргумент в пользу того, что Моисей не писал 5 книжек, что это все гораздо позднее написано, что книга пророка Исаии написана 3 или 4 разными людьми, филологические аргументы, исторические и так далее и тому подобное. Там вот это написано Исаия, это Дефтера Исаия, 2 Исаия, это там 3 Исаия там, и так далее. Понимаете? А когда я это читаю, ну, понятно, конечно, с этим надо серьезно разбираться. Но у меня аргумент против этого, прежде всего, чисто эстетический и литургический, практически. Я говорю, ну простите, я не могу молиться, святые пророчи Дефтера Исаии, моли Бога о нас. Ну не могу, язык у меня в трубочку сворачивается. И поэтому я предпочту быть фанатиком, говорить, что это все равно Исаия, и веровать в это, вопреки тому, что там группа западных профессоров говорит мне иначе. Тем более, что история науки, в том числе библейская, показывает, что профессора сначала говорят одно, а в следующем поколении все будет окажется совсем иначе. И поэтому не надо торопиться реформировать церковь в соответствии с последними достижениями науки. Потому что, как известно, первые станут последними, а последние станут первыми. Можно ли спастись, будучи протестантом? Давайте этот вопрос отложим до следующей лекции. Тогда ответ на него станет яснее. Насколько канонично написание изображения Святой Троицы Христа со старцем, сидящим рядом и парящим голубем? Эта икона, так называемое Отечество, она не канонична. Православная традиция разрешает только изображение Троицы в виде 3 ангелов, то есть так называемая Троица Ветхозаветная, или сюжет гостеприимства Авраамова, как у преподобного Андрея Рублева. Троица, в которой изображается Бог в виде старца, недопустима. Иногда сторонники этой концепции, например, инок Григорий Круг, замечательный парижский иконописец, все-таки пробует защитить это и говорит, что, вы знаете, в видении пророка Даниила Бог является в виде ветхого днями, в виде старца. И на основании этого близкого видения мы можем изображать Бога Отца в виде старца. Однако в православной традиции считается, что это все равно было видение Христа, Сына Божия. Почему? Потому что есть слова самого Христа, апостола Иоанна. Бога никто никогда не видел, только Сына. И поэтому, когда Сын Человеческий подходит и садится одесную ветхого днями в видении пророка Даниила, речь идет о пророчестве Бога воплощения. К вечной, в этом смысле ветхой днями, божественной природе подойдет Сын Человеческий, то есть человеческая природа Христа, и будет вознесена и преображена, и человеческой своей природой Сын Человеческий воссяет одесную Троицу. Не одесную Троицу, а, конечно, он входит внутрь нее Троицы со второй ипостасью, соединяется с Божеством. Так что с точки зрения богословской, все-таки эта концепция, эта иконография неприемлема. Один ученый-атеист заявил мне, что рукотворность Нового Завета доказывается текстами кумранской общины, поэтому якобы православные их замалчивают. Что это за рукописи, где их можно прочесть? Два тома издано под руководством профессора Амусина в Петербурге, кумранские рукописи в издательстве «Наука». По крайней мере, второй том еще продается в многих магазинах. Первый том был лет 20 назад издан, это кропотливая работа. Издание и переводы этих рукописей. Но, опять же, у букинистов ее найти можно, в библиотеках можно. Книга Амусина, есть кумранская община. Там также много текстов приведено. На самом деле, ничего такого, что подрывало бы основу православия, там и близко нет. Так что это, опять же, какой-то один из мифов. Надо реально эти тексты знать, реально их читать. Но если сами это не сможете сделать, один из примеров христианского, скажем так, анализа этих текстов в одной из книг отца Александра Мени есть. Вот в этом его семитомнике по истории религии. Посмотрите, я не помню, у истоков религии или где-то, по-моему, в этом томе или в каком-то другом, или в Сыне Человеческом, есть специальное приложение, которое посвящено рукописи Мертвого моря, кумранским находкам. Напротив, как ни странно, кумранские находки, по крайней мере, в одном отношении, очень важном, подтверждают правоту православной традиции. Оказалось, что у кумранитов почитались и переписывались и хранились наравне с каноническими библейскими текстами так называемые второканонические или неканонические книги Ветхого Завета. То есть протестанты, скажем, не признают ряд книг, которые входят в состав православной Библии. Почему? Потому что их нет у современных синагогальных иудеев в масоретской традиции. А в древнем, доновозаветном переводе Библии Ветхого Заветных книг на греческий язык, септуагинте, эти книги были. И вот протестанты эти книги не признают. Потому что раз у евреев сегодня нет, значит, они и не были. Вот находки в кумранских пещерах показывают нам, что у кумранитов эти рукописи были известны. И опять же, они были известны еще до Рождества Христова. А дело в том, что такое канон Нового Ветхого Завета? То те книги, которые признавала Ветхозаветная Церковь к моменту рождения Христа, эти книги мы считаем также приемлемыми для нас. Значит, вот здесь археологическое доказательство, что эти книги входили в круг священного религиозного чтения благочестивых иудеев в эпоху рубежа Заветов. Ваше отношение к книге Петр Иванов «Тайна святых. Видение в апокалипсис». Эта книга не православная. Она издана католиками, ну и в ней много есть таких идей, сюжетов, которые все-таки с православной духовностью несовместимы. Действительно, просто есть много вопросов, я специально, которые требуют особого разговора, но это разговор уже, собственно, о православии. И у нас с вами будет весенний цикл разговора о православии, православное понимание смерти, литургики и так далее, грехопадения. Моя родная сестра живет в Америке и молится с адвентистами. Она говорит, что по их соборным молитвам происходят чудеса. Это говорит о присутствии благодати на их собраниях. Молится она и обо мне, и моей семье. Как мне быть? Спокойно, вы знаете, все секты в России молятся обо мне. И ничего, я все-таки еще более-менее жив. Понимаете, это сколько раз я встречал, вот, там, встречаюсь с какими-то сектантами. Вот, ну, их последний аргумент – мы будем молиться о вас. Не может быть, что такой умный человек, как вы, остался бы в заблуждении православия. Вы обязательно обратитесь к нашей вере. Мы будем о вас молиться. Вот так что вы не бойтесь, что они о вас молятся, ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Читая житие святителя Иоанна Златоуста, находим такую строчку. Когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принималось в зрелом возрасте, был отправлен в Афины. Расскажите про этот обычай того времени креститься в взрослом возрасте. Неужели в IV веке были секты наподобие нынешних баптистов? Нет, в IV веке не было сект наподобие нынешних баптистов. В IV веке действительно просто в IV веке христианство во многом действительно было похоже на нашу с вами ситуацию. По слову Тертуллиана, сказанному за 100 лет до этого, в III веке, христианами не рождаются, христианами становятся. действительно христианами становились. Это было страшно, потому что вступить в церковь означало подать заявку на казнь, что крещение преследовалось. Надо заметить, в 202 году выходит указ императора Септимия Севера, который предписывает, что если будет обнаружено, что некий человек христианин, то надо узнать, если этот человек был рожден в христианской семье, то его не надо преследовать. Но если выяснится, что он был рожден в семье, исповедующей другую религию, и обратился в христианство, тогда его надо казнить. Это был указ, по сути, запрещавший христианское миссионерство. И вот, кстати говоря, если этот указ знать, то будет понятна судьба Оригена, которого я упоминал. Страшная судьба. Потому что Ориген был сыном христианина. И поэтому он не мог быть арестован и казнен. И он это знал. А он мечтал о мученичестве. Но боль его была вот в чем. Ориген ведь был миссионером. Это означает, что он проповедовал Евангелие. Но понимаете, ощущение человека, который знает, что меня за проповедь Евангелия казнить не могут, а тех, кого я крещу, их убьют. С каким крестом, с какой внутренней мукой жил этот человек? Мы знаем минимум 7 имен его учеников, которые были казнены. Как он мечтал, он дожидался ареста в 50-х годах уже, 3 века. Около года пробовал он в тюрьме, подвергался пыткам, но его все равно отпустили умирать на свободу. Так вот, вновь говорю, в те времена действительно христианами становились. Это был очень серьезный выбор. И поэтому действительно многие люди, конечно, не в младенчестве крестились, христианских семей было еще мало. Но тот же Ориген пишет о том, что можно крестить младенцев. Можно. То есть в христианских семьях детей все-таки крестили. Язычников, понятное дело, не верующих, крестили во взрослом возрасте. Ну и опять же, конечно же, поскольку не было общецерковной практики предписанной, то поэтому и в некоторых христианских семьях тоже считали, что до поры до времени можно подождать, когда ребенок подрастет, с тем, чтобы крещение омыло все его там грехи и прегрешения, чтобы он сознательно сразу после этого начал максимально благочестивую жизнь. Но при этом также был крещен Григорий Богослов, также крещен Иоанн Златоуст в зрелом возрасте. Но и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст в своих проповедях призывают не откладывать крещение детей в христианских семьях. То есть, несмотря на то, что они сами прошли такой опыт, они уговаривали христиан все-таки не рисковать. Все-таки пораньше дать детям плоды Христовы, пораньше крестить их. Поэтому упоминание об Иоанне Златоусте здесь, понимаете, оказывается не очень корректным. Одно дело то, что сделали с Иоанном Златоустом без его ведома, его родители без его ведома не крестили, а другое дело учение самого Иоанна Златоуста, которое предписывает крестить как можно раньше. Так, я на всякий случай хочу сказать, что сегодня день такой несколько особый будет. Дело в том, что я с собой сюда привез редкую книгу, которую уже нельзя купить в светских магазинах, но если она кому-то действительно все еще нужна, я еще не нашел, не приобрели. Это вот главная моя книжка «Станиз для интеллигенции», двухтомник. Вот. Я с собой все-таки решил из своих запасов все-таки вот две пачки привезти сюда. Вот если кому будет нужно, по окончании лекции можно будет приобрести. На лекции в храме сказали, что мусульмане верят в уже Бога. Так ли это? Действительно, надо все-таки серьезный разговор об этом вести. Ладно, мы сегодня о протестантах вот сейчас договорим, уже время позднее. Так. Да, и еще я вновь на каждой лекции предупреждаю. Я совсем не духовник и не священник, поэтому вот практические вопросы, как там молиться, как вот твои духовные проблемы решать частные, это все-таки не ко мне, это надо к священнику идти или в монастырь. Что вы думаете о записках Баламута Льюис? Насколько эта книга полезна? Она очень даже полезна и для миссионерской работы, и просто потому что, понимаете, полезна та книга, в которой человек узнает самого себя. В письмах Баламута Льюиса узнать себя легче, чем в книгах Игнатия Брянчанина. Легче, просто потому что уровень Игнатия Брянчанина не наш уровень. А здесь это все про нас. И поэтому я считаю, что очень даже это полезная книга. На ней не надо останавливаться. Это первый этап, первый класс. Потом можно идти дальше, к Феофану Затворнику. Пожалуйста. Но в первом классе спокойно можно и здесь побыть. Сколько вам лет? Послезавтра исполняется 16. Нет, я серьезно. Ровно 16 лет с момента моего крещения. Воскресенье ближайшее. Вот. А вообще 30. Если возможно, хотелось бы знать ваше мнение о книге Владыки Василия Радзянко «Вера отцов и распад Вселенной», теория распада Вселенной. В этой книге есть такие суждения, которые действительно, ну, можно пожалеть о том, что они там появились. Все-таки, очевидно, Владыку слишком поторопили с выходом этой книги, не дав ему времени достаточно подумать, достаточно посоветоваться. Поэтому в этой книге есть замечательные страницы, а есть такие, с которыми... Ну, они позорят старца. Это мне очень жаль, потому что это очень, очень светлый, очень хороший человек, Владыка Василий. Идеи типа того, что там душа Божьей Матери предсуществовала еще где-то там в раю, ну, простите, это прямая идея, осужденная Пятым Вселенским Собором, о предсуществовании душ и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, я надеюсь так, вы знаете, человек, который читает такие книги, это человек, который наверняка стоит где-то еще, ему нужно какое-то утверждение в вере, стоит на пороге церкви. А когда человек входит в православие, если Господь хранит этого человека, то бывает так, что, знаете, все-таки чистому все чисто. И человек берет книгу, в которой, может быть, есть какие-то вкрапления не очень духовные, не очень православные, не очень верные. Но он видит прежде всего свет, берет то, что полезно. А какие-то фоновые явления, шумы, он пропускает мимо ушей. И это в душе не остается. Вот поэтому я, на самом деле, не осуждаю ни издателей этой книги, ни ее распространителей. Вот сам я ее всерьез ее не читал, пока я ее всерьез не пользовался, просто вот так вот пролистывая своим профессиональным взором, вот заметил некоторые такие вот ее черты, резанувшие. Вот. Но я думаю, что когда вот... Просто я почему ее не читаю, потому что в мои планы входит написание своей книги вот на эту же тему, толкование первой главы книги «Бытия», «Шестоднево», «Творение мира». И я коплю литературу, просто пока еще руки не доходят. Надо прочитать ее всю. Но книга действительно, которая на светском языке ее назвали бы дискуссионной, а я думаю, что очень хорошо, что в церкви дискуссии не возникло. Все понимают, да, там есть погрешности, но просто из любви к автору на это закрывают глаза. Как вы относитесь к музыкальному творчеству классиков-протестантов? Бах, Бетховен, Гендель. Можно считать, что их творчество – реальный духовный опыт? Насколько он православный? Здесь не просто сказать, это опыт духовный или душевный. В этом все-таки будет главный вопрос. Во-вторых, даже в духовном опыте есть свои градации. И поэтому однозначно здесь все-таки сказать нельзя. Вот. Но главное, может быть, различие еще в целом не об именах говорить, не о людях, потому что Господь знает тайны их душ. А в целом, если сказать, то фундаментальное отличие православной музыки, традиционно православной музыки от западной, как протестантской, так и католической, стоит в том, что в православии нет такого инструментализма по отношению к человеку. Понимаете, классическая музыка, она умеет провоцировать в человеке заказанные эмоции. Я знаю, я возьму вот такие ноты, и вы у меня такую аллилуйю воскликнете. А если я возьму вот такие ноты, такие слезы из ваших глазок посыпятся, такую лакримозу я вам устрою, понимаете. Вот в православии больше сдержанности. Спокойное чтение текстов в храме, обиходное пение без рыданий, без всхлипываний, без вскрикиваний. Вот. Здесь больше уважения к человеческой свободе и к личному человеческому труду каждого из нас. Но это тема, на которой действительно тогда уж в следующий раз мы тоже поговорим специально. Так, ну что же, значит, что касается книг, то мы сейчас из зала выйдем. Здесь вот некоторые другие свои книги я тоже привез, которые тоже уже исчезают из продажи. Вот, и, значит, через две недели, потому что в следующую пятницу праздник введения Божьей Матери во храм, поэтому там просто ни у меня, ни у вас, я думаю, не будет сил для того, чтобы еще и вечером сюда прийти, а через две недели мы тогда с вами встретимся. Спасибо вам.